8:35, среда, 9 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Здравствуйте,
Даша.
Здравствуйте, Сергей.
Да, 01 говорит, нет, вы давайте заканчивайте до 10, у меня совещание в 10. Двигайтесь на час раньше. Давайте обсудим игру немцев. Сборная Германии играла на какой-то химии. Это не допинг в традиционном смысле, это какой-то психотропный препарат, говорит Артур. Это он пишет нам на сайт. Вы можете на сайт писать говоритмосква.ру, говоритмосква.ру. Откройте на мобильном телефоне. Мобильное приложение дико удобное. И большая плашка написать в эфир. Мы вас читаем. Кроме этого, смс для людей старорежимных. Это +7 925 8888 948. Интересно, что люди осваивают средства связи после того, как те уходят уже в краеведческий музей. Я зашел в военкомат, но, правда, мне сказали, пришлите факс. Вот. Ой. Недавно. Пришлите факс. Я говорю, это как? Ну, просто чтобы я понимал. Я же не знаю, как это делается. Это же последний факс... Нет, я посылал факс, например, в 89-м году. В 89-м.
Да. Сейчас ладно, вспомните. Нет,
да.
Да. Еще недавно это было очень популярно.
Нет, факс я посылал в 88-м, 89-м. В 88-м, 89-м.
Ну, вы очень продвинутый, конечно.
Да, а потом уже факсы, по-моему, к 94-му умерли.
Факсы
уже,
умерли, когда сканы уже появились. Сканы именно.
Да? Да? Не знаю. Мне кажется...
Когда это вообще...
Ну, хорошо. Да. Ну, факсы продержались, скажем, с 88 по 98. Ну, вот на этом закончу. Я недавно зашел в военкомат, мне говорят, пришлите факс. Я говорю, это как? Я говорю, а где его украсть? В краеведческом музее, может быть? Я не знаю, а где его возьму-то? Ну, вот. Они говорят, а вот у нас факс. Я говорю, ну, как здорово. Значит, и дальше. Я хотел сказать это. Обязательно. Значит, мэрия Москвы... Мэрия Москвы будет оповещать... Вот сейчас я зачитаю эту новость. Про архаичных людей. Мэрия Москвы предложит новую услугу. СМС-рассылку социально значимой информации. Желающим будут в виде сообщения СМС приходить городские новости, анонсы культурных мероприятий, различные предупреждения и так далее. Так далее я читаю по ленте.ру. Об этом сообщил Печатников. Леонид Печатников. Социального развития. Сейчас я объясню обоснование. Вот он пишет. Член комиссии Герасимов сказал, что справочные сведения будут рассылаться. Например, у нас многие пенсионеры или многодетные семьи не знают о дополнительных правах и льготах. А СМС многие бабушки научились уже пользоваться, заметил депутат. Бабушки научились пользоваться СМС. В то время как СМС выходит из употребления... Уже все, как бы, люди в Вайбере, Ватсапе, iMessage и так далее. То есть СМС уходит так же, как факс, куда-то в краеведческий музей. В этот момент бабушки научились, наконец, им пользоваться, и им будут рассылать СМС-спам, всевозможную мерзость. Ну, хорошо. У нас есть СМС. +7 925 8888 948. Я вас там читаю. Хорошее приложение. Вы получаете мои СМС-ки? Спрашивает 52-й, архаичный. Нормально, нормально. Скажите спасибо, что не по пейджеру, говорит 42-й. Да, спасибо. Вчера была настоящая хардкорная немецкая порно. Это интересно. Интересно, насколько душа немца отражена в немецком порно. Это действительно... Я думал об этом, когда ехал сегодня на работу. Да, и мы, конечно, на «Говорит МСК». На «Говорит МСК» в Твиттере. «Говорит МСК». Так, говорит МСК, пишите, их судят просто абсолютно ни за что. Что такое такое, да? Да. А, кого судят ни за что? А, это про Развозжаева, я думаю, неважно. С Удальцовым. Значит, ждем селфи с агрегатом. Не, агрегат, я и агрегат не поместятся вместе в один селфи. Это я обещал сегодня в Твиттере людям показать, что такое пенис. Потому что депутаты просто ошалели. Они пенисом считают 2 пикселя какие-то. 2 пикселя на 100-рублевке. Я говорю, можно я покажу тогда? Мне говорят, селфи. Не помещусь я вместе с агрегатом в один селфи, товарищи. Не помещусь просто. Нужно отдельно. Я отдельно агрегат. Договорились? Хорошо. Давайте говорить о футболе.
Да.
Чуть позже мы вернемся ко всем темам, названные. Немецкая систематичность одолела бразильскую спонтанность. А вот посмотрим, когда Месси начнет играть. Ну, посмотрим. Посмотрим Иса. Значит, я хотел сказать вам, что немцы — это машины. А машины должны служить людям. Вот цель машины. Для чего создается машина? Чтобы служить людям.
Так.
Значит, немцы должны служить людям. А не бороться, не состязаться и не обаривать и бороть людей. Нет. Понимаешь? Mm-hmm. Что такое немец? Немец есть правильное устройство. Ты, например, кидаешь монеточку там, запускаешь 100 рублей, вот те же самые искомые с Аполлоном, и получаешь там, я не знаю, кофе.
Да.
Это есть разновидность немца. Разновидность немца. Мы что с ним, соревнуемся или нет? Он совершенен. Немец совершенен. Совершенен. Но из этого не следует, что ты с ним соревнуешься.
Но моя BMW... Но вы-то думали, что бразильцы победят машину.
Я думал, что человек одолеет машину. Человек одолеет машину, конечно. Человек должен одолеть машину. Но не смог. Потому что у человека бывают срывы. Бывают. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Человек бывает сорвется. Человек всю жизнь вроде бы... Вот это же про людей. Человек всю жизнь вроде бы подтянутый, подобранный весь. Ремень затянут, все, понимаешь, весь. Из душа только что. Чистенький, все. Но он бывает сорвется, потому что это сердце человеческое. А у немца нет сердца. У немца нет сердца. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, и у меня было 2 раза студентом. Я напивался с рюмки. Один раз... напился, танцевал страшно, потел, две мокрые рубашки выкинул, бегал в соседнюю к себе квартиру. Это в Африке, не студентом можно, значит. Не важно, в Африке. Понимаешь, сломался, что-то во мне сломалось физически. Мне один врач подошел, сказал, пару щепоток соли съешь, может быть, ты починишься как-то. Приставал к жене друга. Я приставал к жене друга. Страстно танцевал, прижимал ее, потом узнал, что она любовница эконом-советника. Я не знал, я думал, что она жена моего друга.
И протрезвели тут же.
Нет, потом, позже, через месяц я узнал, что она любовница эконом-советника, одновременно жена моего друга. Я к ней приставал, и она очень податливо прижималась ко мне упругими конусами. Ну так вот, я к тому, что я был не в голове. Mm-hmm. Так же, как с бразильцами случилось это. Случилось. Отказало сердце человеческое, понимаешь? Второй раз я напился, тоже случайно, с рюмки. Когда бывает с человеком, приставал к жене друга, тоже, но это был другой друг и другая жена. Неважно, Танька ее звали, сейчас не буду. Она меня знала. Она была старше на 2 года, по-матерински пошла, уложила меня и все, и сказала, спи, скотина пьяная. И все, понимаешь, о чем я говорю? С человеком бывают срывы. Срывы бывают с человеком. А с роботом нет. Немцы
нет,
твои, роботы.
Сбои.
Немцы
бывают твои, сбои.
Роботы. Понимаете? Потому что им масленку не вовремя этих железных дровосеков не смазали, они скрипят. А если смазали, они играют. Понимаешь, что немцы, кто это? Роботы. Роботы. У меня мотоцикл BMW, например. Он меня может победить? Да. Но это зачем это нужно? Я же не сравниваюсь с мотоциклом. У меня этот X1 BMW, пожалуйста. Он что, быстрее меня? Да, быстрее. Я с ним соревноваться собираюсь? Нет. Нельзя соревноваться людям и роботам. Это разные дисциплины. Бразильцы люди, немцы роботы. Ну ты понимаешь или нет? Один мне пишет, они
будут. Это какие-то пораженческие речи.
Они мне говорят, нет, а слышь, они мне говорят, значит, слушайте, мне один пишет, да они не люди и не роботы немцы, они боги. Немцы боги.
Вот
об этом давайте, да, поехали. 7373948, наш телефон в студии. 7373948. Ну, про игру. Кто смотрел по-настоящему? Давайте, здрасте.
Здравствуйте, это Миха.
Миха,
смотрел
да.
Я вчера футбол, конечно.
Да.
Смотрите, очень понравился момент, когда они выходили на поле. То есть выходят бразильцы такие все набожные, молятся. И после этого выходит дойчи машин, который просто... без всяких эмоций выходят на поле и начинают творить такое, чего Волс после первого тайма становится во всех местах очень...
Ну, подождите, вот смотрите, ну, бразильцы при этом... Ну, вот мою концепцию развенчайте все-таки, попробуйте. Ну, немцы безупречны, ну, разве человек может быть безупречным?
Вы посмотрите, у них все голы, они настолько шедевральны, то есть это все отточенные движения, каждый пас он точен.
Ну, да.
Я езжу на немецком автомобиле, и я понимаю, что это такое. Я не буду ездить на русском либо бразильском автомобиле.
Это понятно. Но говорить, танцевать, обмениваться анекдотами, не знаю, рыбачить лучше, наверное, с человеком, чем с роботом.
Нет, ну посмотрите, как немцы голы праздновали, как праздновали голы, например, какие-нибудь аргентинцы или те же бразильцы.
Хорошо, теперь послушайте. Но если вы идете на природу, на пикник, общаться, значит, вам нужно, чтобы немец, как немец рассказывает анекдот, говорит, Ганс дал по башке Карлу, ха-ха-ха-ха-ха.
Смеются, да, в том-то и дело. Мы будем стать не понимать их, это но ужас. Они будут смеяться, у них свой юмор, у них как бы свое мышление.
Ключ к пониманию немцев — немецкое порно. Ключ, да, к пониманию немцев. Абсолютно, конечно. Карл, подойди сюда. Ха-ха-ха! Я шлепну тебя по попе. Ха-ха-ха! Причем там толпа, вся групповуха, у немцев всегда групповуха. Вся, человек 8 стоит такая. Ха-ха-ха! Ну и что, ну что, нет, что ли? Ну что, нет, скажи да. Да, скажи да, и все.
Да, все.
Конь германский, немцы, вот одна радость, легли спать на час раньше. Чего, госпожа Елена, почему? А кому-то было видение, он точно угадал счет. Чудеса, госпожа Елена. Как-то. А кто такие голландцы тогда? Ну, голландцы это такие недонемцы. Недонемцы, да, ничего страшного. Роботы не роботы, а раздолбали мы их на запчасти. Мы их. Говорит Тимур. А, ну в 45-м, да, спасибо большое. Напоминание интересное. Так, вашим бразильцам натолкали мы, говорит 88-й, который ассоциируется с немецкой сборной. Немецкая команда последних лет одна из самых очеловеченных. Машина в прошлом. А такой крупный счет просто от того, что бразильцы посыпались после второго мяча. После второго? По-моему, с первой минуты они посыпались. Я правда могу. А вот они устроили порно-самбу бразильянкам. Говорит Бенька, эти немцы, с криком ха-ха-ха, вот так, да. Они смеются, как лошади немцы, ты замечала, нет? Алло, здравствуйте.
Нет.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Евгений.
Здравствуйте.
Сергей, насчет первых минут вы не совсем правы. Первые минут 6-7, я думал, что счет будет ровно в другую сторону, потому что процентов 75 владели бразильцы мячом. Но после первого забитого мяча, неожиданно, кстати, для самих немцев, как показалось, вот, немцы как-то... Ну,
вот это, который с углового, да?
Мяч забрали просто себе, да?
С углового.
И одному из предыдущих слушателей насчет немецких машин, я хочу сказать, что гольфы и вообще фольксвагены в Бразилии тоже делают. То есть
это
те
правда.
Же самые машины, только хреновые.
Это правда, да. И, кстати говоря, и жуки, по-моему, там, или жуки, в Мексике.
Там,
или в Мексике.
Там
Мексике
гольфы уже последние
да,
время,
да,
уже,
да,
уже,
да,
насколько
да,
я знаю.
А жуки остались в Мексике. Совершенно верно, да. Спасибо. Позорный проигрыш Бразилии со счетом 7-1 затмил даже никчемное участие наших кривоногих футболистов. Вот об этом я тоже думал. Слушайте, я думал, господи, как хорошо, что нас высадили. Как хорошо, что нас высадили раньше в групповухе.
Да, слава богу.
Как хорошо, что нас высадили в групповухе. Вот мы бы дошли до полуфинала и облажались бы, как бразильцы. Ну, это же несчастье было,
а? Со счетом 51.
Так, Сигаль, теперь у них, у Капелла, у функционеров есть железный аргумент. Типа, вот какой сильный чемпионат был, и будут приводить в пример данный матч, и что сами прыгнули выше головы. Да, выслать их в Грузию и всех делов. Кого? А, это опять про Развожаева. Слушайте, Касаткин. А, это Касаткин, это другой уже. Факс — самое защищенное средство связи, насколько я знаю, говорит Чернушевич Сергей. Бразильцы весь чемпионат были чересчур истеричны. Слезы после каждого мяча, неистовое исполнение гимна. Они были не готовы к игре с Германией, говорит Дмитрий. Ну, может быть. Помнишь эту притчу? Притчу про петуха.
Напомните.
Это притча о петухе есть у китайцев, когда царь отдает тренеру, ну, великому тренеру, подготовку самого сильного петуха для боя. Петуха для боев. И он его спрашивает, готов петух? Тот говорит, да нет, он все еще нервничает. Нервничает в бою, нервничает, приходит в ярость, раздражается. Второй раз спрашивает, готов петух? Да нет, говорит, как увидит другого петуха, бросается его и рвет в клочья. Не готов, не готов. И там третий раз спрашивает, а нет, а третий раз спрашивает и говорит, ну что, готов петух к бою? И тренер говорит, да, он подобен смерти, он как скала. Ни одна, ни один мускул не шевельнется. Он стоит как утес. Вот. Он стоит как утес. Противники, увидев его, разбегаются. Он готов к бою.
Вот это немец.
Вот это немец, вот это немец, да. А бразилец — это вот этот петух, не готовый к бою. Бросается на всех. Пытается драться, пытается задираться, пытается рвет всех в клочья. Это значит, не готов к бою. Готов к бою, подобен смерти, подобен скале. Безмолвен. Противники, увидев его, разбегаются. Вот что такое готов к бою. Да, хорошо, это, ну, это притча китайская, обратите внимание, обратите внимание. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Расскажите нам о поединке об этом, спортивном.
Да, дело в том, что я не знаю, что ваша ирония такая. Нет. По поводу немцев. Немцы совершенно спокойно проиграют в финале голландцам, поэтому это можете по этому поводу не париться.
Ну, подождите, вот. Что, не аргентинцам разве?
Ну, какая почему? Аргентина, забудьте вообще. Ну, вот ну... такой же счет сегодня будет вечером, посмотрите.
Да? Ну, подождите, вот. Ну, обоснуйте.
А что касается Бразилии,
да.
Что касается Бразилии, я вот сегодня поставил, вчера, вернее, поставил на немцев хорошую ставочку, даже матч не смотрел, потому что там было все ясно. Такую сборную Бразилии могли выбить только в полуфинале, потому что раньше просто ставки бы обломались.
Вот смотрите, ну вы классно сказали, классно. Обосновать не хотите, но обоснуйте. Ну почему?
Нет, что еще, почему?
Ну почему? Вот вы говорите, и вы поставили не глядя. Обоснуйте. Вот почему? Значит, я тоже хочу стать умным.
Не чемпионская команда, ни разу не чемпионская. Где их можно было вынести? Только в полуфинале. Когда их? Мы могли чилийцы вынести, но тогда просто это не дали сделать, и все.
А почему не дали-то?
Да потому что футбол-то не только футбол. Надо немножко понимать это.
Ну, то есть, играли на руку хозяевам чемпионата?
Ну, конечно, конечно. В финале голландцы не готовы. Тогда... Сейчас поймите, ситуация такая. На бразильцев тогда... на третье место и так придут.
Тогда
финал
почему...
в любом случае популярен.
Тогда
все
почему? Нет, почему Месси высадят?
Но не чемпионская команда в Бразилии. Никакая.
Месси готов к бою. Великий
ну,
боевой.
Пусть готов. Месси будет готов за третье место играть.
За третье место. А почему Аргентина не выиграет у
голландцев? Ну, потому что вы видели Голландия. Вот пока единственный серьезный футбол показывают голландцы. Вот у них реально шикарный футбол.
Так,
вот шикарный.
Шикарный.
Да, Робен там, все творят чудеса. Немцы, вот у них, ну, они неплохие, да, это машина такая, может быть. Да. В старом исчислении.
Да.
Но все равно в финале, мне кажется, они проиграют.
То есть финал будет Германия-Голландия?
Это выиграют... будет, скорее всего, да, шедевральный исторический момент, когда в латине встретятся две европейские команды. Такого не было никогда.
И выиграют голландцы?
Конечно.
Спасибо, интересно. Вот чувак, прозревает будущее. Вообще прозревает все. Слышишь, у него ни одного нет вопроса. А Россия с кем играть будет или где они? Нет. России повезло, что нас высадили еще в начале турнира, поймите вы. Если бы мы сейчас облажались, было бы стыднее же. А там мы проиграли и все. Ну как
про
дети?
Нас забыли.
Как ну, дети малые, скучные, да. Сопляжуи. Скучные сопляжуи из русской сборной наживали соплей сразу и все, и уехали. А прикинь, они бы дошли бы сейчас до полуфинала и 7-1 бы продули.
Да какой
Боже
7-1?
Милостивый. Боже милостивый, я бы сгорел со стыда. Так нельзя. Нет, хорошо, поехали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы смотрели футбол?
Да, Сергей, здравствуйте, смотрел футбол вчера, ну, потрясающий.
Да.
Знаете, такую вещь заметил, она прям вот такая, концептуальная.
Да.
Немцы, когда забивают гол, они вообще не радуются. У них вот как вот шаблон есть, вот
Арбайтон.
Они вот забили гол.
Арбайтон, Шнелли, Шнелли, и все, да, Арбайтон.
Да.
Ну что, значит, они не люди. Ну, правильно же, не люди?
Абсолютно. А мы роботы.
Конечно. Р1. Мяч реализован. Там, я R1. И все. Вот игра. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да.
Значит, не согласен по поводу голландцев, аргентинцев.
Да.
Выиграют и станут чемпионами.
Аргентинцы выиграют сейчас в полуфинале, и потом выиграют в финале у немцев.
Да, потому что у них есть Месси.
Хорошо. Ну, это один человек. Пусть он лучший футболист на планете Земля, но...
Историю всегда творит один человек.
Один. Хорошо, интересно. У Аргентины нулевая защита, говорит 39-й. У Аргентины нулевая защита. Что бы вы ответили на это? Видите, я позже прочитал. Их надо на допинг-пробу отправить, немцев. Говорит Люмин. Да, небось, конечно, тестостероном себя набили там и прочее. Нашим ведь за выход заплатить надо было бы. Так, про Сопляжуев прекрасное сравнение. Просто великолепное, говорит, 74-й. 74-й. Ну, правда, наши Сопляжуи. Немцы приедут в 18-м в Москву. Москву брать, говорит ЗББ. Ну, приедут. Ничего. Они возьмут резиновую куклу на пикник. Кто говорит? 28-й. Нет, зачем? Зачем? Не буду шутить. Хорошо. О какой-то системе предсказуемости в парноболе смешно. Это давно не спорт. А народ ведется. Делом бы занялись, говорит Томо Торквемада. То есть футбол — это парнобол, и вообще не надо думать о том, что это спорт. Это не спорт, говорит Томо. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Я хочу сказать, что на самом деле просто Бразилия играла в атакующий футбол, и все время бросались отыгрываться. Если бы наши с ними играли, счет был бы максимум 2-0, или Греция, потому что мы играем в закрытый футбол.
Ну да. Ну скажите, а вот то, что у них все время, я читаю об отчете, и, к сожалению, я не видел матча, я заснул в 10. Значит, я в отчетах вижу, что у них то средняя линия, то правый фланг, целиком целые линии оставлялись вообще неприкрытыми у бразильцев.
Ну да, там просто вот когда вот эти голы забивали, как будто, ну там, 3 немца, 4 выходили на 2 защитников. Ну то есть они как бы бросили играть в защите и...
Да.
Такое впечатление, что они помнили свою вот эту, не знаю, как присказку, что забейте нам сколько можете, а мы вам забьем остальное. Ну, что в таком духе?
Что столько, сколько захотим. Забейте нам сколько сможете, а мы столько, сколько захотим.
Слушайте, ну вот они сразу бросались забивать. И
а я вам хочу предложить, знаете что? Я вам хочу предложить голосовалку и больше того. Мне пишут, давайте голосовать, 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 пишет Виталик. Давайте голосовать, у меня же есть 3 телефонных номера. И у нас есть 3 команды. А?
Голосовать, да, что?
А за голосовать, кто будет чемпионом мира? Давайте, предлагаю, все, погнали, ребят, давайте. Значит, начинаем голосовать. У нас есть 3 телефона, правильно? У нас есть 3 телефона, ну и фигли. Давайте, значит, Германия, Аргентина, Голландия. Германия, Аргентина, Голландия. Чемпионы мира будут Германия 134-21-35, Аргентина 134-21-36, Голландия 134-21-37. Это все 495-й код. Все 495-й код. Пожалуйста. Германия. 134-21-35. Значит, Аргентина. 134-21-36. И, наконец, Голландия. 134-21-37. У меня сейчас 59-57. 55 за Германию. 55. На втором месте... Значит, да, ну и давайте, чтобы вас не путать, я буду называть так, как я перечислил. Аргентина 19, уже за Германию только 49. 19, и здесь у меня все скачет, каждую секунду что-то меняется. Голосование идет очень бодрое, очень, очень. Уже несколько сотен человек позвонили. Итак, я вот что, я вам скажу, сейчас 50, боже, уже изменится. 50-18-32. 50-18-32. Это проценты по голосованию. 50 за Германию, 18 было за Аргентину и 32 за Голландию. Значит, смотрите, я еще раз назову номера телефонов, и вам обещаю, что окончательный итог... Да, и давайте продолжим. Фиксим, хотя тем много, но не важно. Давайте продолжим. После новостей. Договорились? Сейчас голосуйте. Пока так. Чемпионом мира станет Германия. 134-21-35. Аргентина 134-21-36. Голландия 134-21-37. Поехали, в движение.
Подъем. В движении.
В движение. Яндекс.Карты смотрим. Так, что у нас тут? Было 2 балла. Это у меня, когда я открывал, было 2 балла. Сейчас перезагрузится, а? Секунду. Я просто не понимаю. Я не думаю, что сейчас так. На Варшавке уже пробище огромное перед зоной ремонта. Вообще, зона ремонта сейчас главная проблема. Зона ремонта. Uh-huh. Причем я сам видел, как армянские господа, прекрасные армянские господа, уложили 28 слоев асфальта. 28 слоев асфальта. Потом поверх положили люки. Ну, люки uh-huh. вот эти канализационные. Yeah, yeah, yeah. Положили поверх, чтобы мы разбили все подвески. На въезде Новой Риги на МКАД. Я сам видел, ходили важные господа и клали 28 слоев асфальта. Слушай, прошло всего ничего, они по новой кладут асфальт.
Да каждый год что? Перекладывают у нас перед
Притом домом. Кладут асфальт, чтобы ты знала. Ну, сантиметров по 10 не жалею, толщиной, не жалею, абсолютно конечно. Жирно, красиво, много.
Шмяк?
Да. И что, я не понимаю смысла, зачем это? 2 балла, это сейчас 2 балла? Если сейчас 2 балла, я ничего не понимаю. Но 2 балла мне показывают. Давайте, давайте лучше я спрошу людей, как едется. Где едете, что видите? У меня не загружается Safari, не любит Яндекс. А Яндекс не любит Safari. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ярославское шоссе, что в область, что в Москву, около реки Клязьма. Там что-то страшное произошло. Вот. Уже третья машина ДПС проезжает.
Клязьма, вот это там, где Тарасов? Тарасовка,
да, что ли? Да, Тарасовка.
Спасибо, да. спасибо. У Тарасовки проблемы. Что-то много ДПС и много проблем там у Тарасовки. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте. Еду по Борисовским прудам.
Да.
Пробка, 2 аварии и пробка конкретно.
Хорошего дня вам, вот. Счастливо, держитесь, хорошего дня. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, дров Сережа, серебряная рожа.
Девять часов 6 минут, среда, 9 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Даш, значит так, 50-19-31, я подвожу итоги нашего голосования телефонного. Вы знаете, что у нас есть возможность голосовать по 3 номерам, у нас 3 номера. И таким образом мы смогли исчислить победителя, несмотря на то, что одна из полуфинальных игр еще не сыграна. И по мнению наших слушателей, 50%, обратите внимание, то ли да, то ли нет, как у блондинки с динозавром, 50%, помнишь этот анекдот?
Mm-mm.
Здрасте. Блондинку спрашивают, какова вероятность, математическая вероятность, что она встретит динозавра, выйдя из дому. Она отвечает, 50%. Ее спрашивают, скажите, а почему 50? Она говорит, ну то ли да, то ли нет. То ли да, то ли нет. Значит, как у блондинки с динозавром, 50% Германия. То ли да, то ли нет. Дальше. Вероятность победы в полуфинале дается такая. Аргентина 19%. Ну, понятно, 19 умножено 38 победы. И Голландия 31-62. Понятно, да, о чем я говорю? То есть игра такая. Германия 50% на 50% чемпион. Следующие 50%, оставшиеся 50%, делятся между Аргентиной, которой отдано 19%, и Голландией, которая получает 31% в оценке наших слушателей. Два слова об этом мы не можем не сказать. Обязательно нужно это докомментировать, допрокомментировать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Фрок. Ну, как вы думаете?
У меня на книжной полке стоит... Значит, сборник научно-фантастических рассказов называется «Другое небо». Там есть рассказ Станислава Лема.
Да.
Значит, суть рассказа в том, что при последней битве, значит, Армагеддон, да,
да,
люди вместо себя для борьбы с сатаной выставили роботов.
Так.
И роботы в этой битве погибали, и получилось так, что Всевышний в рай забирал именно роботов, которые гибли в этой борьбе.
Ага.
Так вот, если роботы, то немцы.
Да. А голландцы?
Этот футбольный рай.
А голландцы?
У голландцы... Нет, они, конечно, хороши. Они, конечно, хороши. Но немцы, вот, нельзя победить. Машину нельзя победить, это правда. А поскольку,
да.
поскольку голландцы люди, то они, ну, где-то срежутся, я думаю.
Спасибо, это был Фроги. Итак, слушайте, значит, ну, понятно. Все, ждем полуфинала и ждем парадоксальные вещи. Ждем парадоксальные вещи, когда немцы с голландцами будут играть на Маракана. Маракана. А сейчас пока Мараканасо, это как удар,
да.
Как мачетасо. Понимаешь, да, удар мачете, например, мачетасо. Да. Удар мачете. Ну... удар мараканой, мараканасо. Сейчас появился новый термин в бразильском.
Нет, он у них появился с 50-го года.
Ах, вот как?
Да,
я не знал об этом.
Когда они проиграли Уругваю, это тоже была для них трагедия. После этого они стали называть мараканасо любой
неудачей. Но в этот раз
неудачу.
Не на Маракане играли, не на Маракане. Ведь играли в Сан-Паулу.
Да.
А Маракана в Рио. Нет? Или я что-то... я могу тут... путать, а? Давненько я не был в Бразилии,
я
точно.
Я не знаю.
Да, смотрите, значит, Маракана, по-моему, это Рио. И таким образом, игра в Сан-Паулу, оказалась Мараканасо в смысле нарицательном.
Да.
Не в смысле, да. Ну, смотрите, значит, все-таки есть вероятность, что будут играть две европейские команды, Голландия и Германия, в финале, что опрокидывает мое представление прекрасно.
Я в пику проголосовала за Аргентину, чтобы вас не расстраивать.
А вы сейчас проголосовали за Аргентину?
Да.
А почему вы не проголосовали за Германию?
Чтобы вас не расстраивать.
Господи, помилуй, немцы настолько вежливые. Настолько вежливые немцы, что голосуют
абсолютно.
За Аргентину. Да? Прекрасно. Очень хорошо. Давайте двигаться дальше. Я хотел, чтобы мы прочитали вот это сообщение о еще двух погибших мотоциклистах. Найдите мне, пожалуйста,
да.
Где это
было. На Ярославке два мотоциклиста насмерть, Мамон пишет. Вот.
Да, смотрите, на Ярославке у Тарасовки невероятная пробка. И вот почему.
Там
два
ремонт,
мотоциклиста
там
погибли,
еще.
Два мотоциклиста прямо сейчас. Прямо сейчас, сообщает нам Мамон, да? Надо спросить людей. Вообще страшно. Я вчера был с мотоциклистами в этот момент, когда где-то вот, может быть, около двух. Я был с мотоциклистами, разговаривал просто. И я говорю, ребят, сегодня на Кутузе, значит, свалили там одного, это самое, на CB400. Ну, конечно, у меня вчера. Вчера же труп был.
Да.
Вчера был труп.
На беговой и на Кутузовской.
Два трупа, да. И они вдруг, значит, перекрестились. Притом, значит, перекрестились, один даже снял шлем и перекрестился. Вот, ну, в смысле, Царствие Небесное, тры-ры-ры-ры-ры-ры. И я подумал, что, ну, вот этот день был страшный день вчера. Ёлки, сегодня начинаем день то же самое.
Слушайте,
то
же самое. На них даже смотреть страшно. Вот а? По Ярославке, кстати, там ремонтные работы идут у Тарасовки и Челюскинской.
Да.
И вот они гнали откуда-то с какого-то их феста в эти выходные. Один за другим. Это просто ужас.
То есть ты видела, как они идут?
Да.
Погиб скутерист. Я смотрю на Яндексе пометки. Дата 9 июля 8:59. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Погиб скутерист. Это на Ярославке раз. И вторая пробка 8:57. 8:57 не написано, кто, что это за авария. Но как будто бы погибло два мотоциклиста или два скутериста сейчас около Тарасовки. Кто видит это место? Скажите нам, что это? Скажите, кто видит это место? 7373948, очевидцы. Скажите нам, что вы видите? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, снова здравствуйте. Николай. Вот доехал да. Как раз до этого места.
Да.
Вот, ужасно, как раз скутерист. Мертвый. Вот. В «Жигули» девятку врезался в лобовое, прямо вместо водителя.
Скажите, вот. Вы проехали, вы водитель. Как вы оцените? То есть девятка выехала навстречу, его рубила, или он?
Да. Скорее всего, девятка ехала в сторону области и выехала на встречную полосу.
Ну,
по крайней мере, все там, на сторону Москвы на полосе.
То есть так похоже, что девятка выехала в лоб?
Ну, она на встречной полосе находится. Не
девятка
знаю, может быть, объезжала.
Девятка на встрече. Да, и девятка... Спасибо. Девятка выходит в лоб. Но где второй? Где второй? Потому что, говорят, два трупа. Еще есть труп мотоциклиста или скутериста там же. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я только что проехала Тарасовку минут 20 назад.
Да.
Значит, лежит умерший мотоциклист с оторванной рукой.
Да.
Ужасно. И разбитая девятка.
А второй мотоциклист?
Нет.
Нет, потому что нам пишут два мотоциклиста убиты.
Нет, один. И рука.
Рука оторвалась. Но по вашему мнению, по ощущению, виновата девятка, то есть она вышла в лоб ему, да?
Я не поняла.
Спасибо. Еще, кто проехал сейчас это место, скажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Только что проехал это место.
Да, прошу вас.
Алло.
Да, я слушаю вас. Скажите, что там?
Ну, скутерист без руки лежит на обочине, рядом скутер. и на боку перевернутая белая девятка. Это вот в районе поворота станции Тарасовка на Ярославке.
Скажите, пожалуйста, вы видите ситуацию так, что девятка вышла в лоб или что?
Да-да-да, по всей видимости, девятка в лоб, либо поворачивала к станции через сплошную... Что-то такое, подобное.
Скажите, скутер тяжелый, там есть 600-кубовые скутеры или такая маленькая какашечка по 50 кубиков?
Да, что-то такое. Маленькая. Там особо не различить, но маленькая. Что-то страшное там произошло.
Я понял.
Скутерист поврежден там.
Девятка либо пошла через сплошную, либо пошла через сплошную на поворот, устав стоять в пробке. Значит, и врубила в лоб скутеристу. Либо девятка вышла на встречку, чтобы объехать пробку.
Угу.
Что-то произошло такое, в результате чего девятка обнаружила себя на встречной полосе внезапно. Так, по крайней мере, говорят все, кто нам позвонил. Девятка оказалась там внезапно, и скутерист, что есть мочи, что есть дури, вошел прямо в нее. Он лежит с оторванной рукой сейчас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вот дать комментарий небольшой по этому месту. Я живу недалеко, в Ивантеевке, ежедневно там проезжаю.
Да.
Там находится несколько рынков и различные а-ля хач-кафе такие, знаете, вот, придорожные.
Да.
Я сам вчера чуть не сбил вот победную девятку. Наши любимые азиаты или не азиаты, то есть черненькие, любители там через сплошную поворачивать.
А, то есть это их обычай, они там
это
вообще...
Это обычно, да, потому что, ну, это черный, там уже достали. Это несколько лет уже происходит в данном месте.
Да, белая девятка, видны люди с гор, видны горцы, 809, говорит, 809, это нам звонил 78-й, который видел это, и живет там рядом, он говорит, что там много кафе, которые держат приезжие, южане, кавказцы, и они обычно, это их обычаи, они поворачивают через двойную сплошную для удобства. Белая девятка, люди с гор, сообщает 809-й. На девятках в МСК катают наши южные сограждане, сообщает Фроги. Задолбали эти дальше непристойности, Виталик. Ну, давайте, Виталик, держаться в рамках языка. Как же надели гости? Разворачивается из правого ряда. Говорит Сергей через Инет. Через Инет не слышно вообще. Галактазар шалуется на Инет. И надо сказать, что не первый Галактазар. Сегодня качество Инет-связи слабое. Да, вчера чуть не разложился на трешке из-за идиота на девятке из 05-го региона. Так, еще на девятках катают. Спасибо. Я прочитал ваши моцики, гоняют междурядье, всегда появляются внезапно. Вот результат, говорит Шмель. Поймите, давайте поговорим с мотоциклистом. Мотоциклист исходит из того, что вы не выезжаете на встречку. Вот же в чем дело. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Пока дозванивался, вы переключились на тему мотоциклистов. Я не мотоциклист, но подобная ситуация и с девятками, и вот с южными ребятами творится на рынке Садовод, который вот на 14 километре МКАДа.
Да.
Они постоянно вылетают, собственно, из рынка и на рынок. Не вот, собственно, полосы рынка, а с противоположной. Неважно, наши сплошные, не сплошные, они постоянно там летают. И в том числе, собственно, и маршрутки, которые довозят сюда посетители, водят их, собственно, те же самые южные парки.
Ну да. Да, а значит, это презрение к правилам. Презрение к правилам, которое, надо сказать, что в ряде регионов России презрение к правилам называется удалью.
Mm-hmm.
То есть презрение к правилам есть разновидность удали, есть разновидность молодцеватости, есть разновидность воинственной мужественности, такой какой-то красивой воинственной мужественности, презрение вообще к правилам.
Согласна, но согласитесь...
Правила для дураков.
Согласитесь, у мотоциклистов, к сожалению, мы тоже часто наблюдаем презрение к правилам.
Это правда.
Наблюдать это просто страшно. Ну,
да,
правда,
но согласись, что мотоциклист уязвим. Для начала. Он уязвим.
Безусловно, он должен это понимать.
Значит, откуда он вообще взялся, скутерист в левом ряду, меня спрашивают. Вообще, откуда он взялся? Скутер, вот у меня есть скутер, например, 100 кубов. 100 кубов, двухтактник. Значит, если он с хорошей горочки едет, я его могу разогнать до 95 километров. Я ему заливаю еще 98-й бензин. 98-й бензин, ну, там, понятно, смесь с маслом, то есть двухтактник. Значит, если хорошо идем, так 95 он идет. 95. Больше не идет. Больше он не может. Ну, не получается. Значит, у скутера бывают разные. Бывают скутера и 400 кубов, 250, угу, которые спокойно идут любую скорость. Там, ну, сколько надо в потоке.
Ну, по-моему, вот, если я не ошибаюсь, если лобовое столкновение и 95 скутер и там, 100
автомобилей... Я исхожу из того. Я исхожу, смотри, еще.
В любом случае...
Я исхожу из того, что когда я еду на Volkswagen Caravella, я сижу высоко. Она железная, она большая, Caravella. Угу. У нее эти самые, в общем, тяжелые бамперы. Несмотря на то, что я близко к капоту, капота нет, лучше бы на американской какой-нибудь тахе ехать. Ну хорошо, несмотря на это. Я понимаю, что любой, кто выйдет мне навстречку, скорее всего, либо слабо долбанет меня в пластиковый бампер, я вообще чиниться не буду, либо въедет существенно ниже моих ног, туда, вниже уедет, ниже. Угу. Если даже я перевернусь, то на него. Я перевернусь на него, я привязан хорошо и все такое, понимаешь? То есть мне на Volkswagen Caravella ничего не угрожает. Но когда я еду на скутере, например, или на мотоцикле, я понимаю, что если у него оторвется, или порвется, или лопнет левое переднее, или он смс-ки слишком долго будет искать, как отправить, и он выйдет навстречку, или это джихад-водитель, который выезжает навстречку просто из презрения к правилам, То для меня это, в общем, конечно, просто смерть. Ну, смерть. Меня убьют. Отсюда вывод, что, казалось бы, тогда надо купить Таху и ездить на Тахе. Пожалуйста, 2 200 000, 2 400 000, прекрасный Таха. Архаичный, кошмарный, ужасный, все, что хочешь. Понимаешь? С какими-то дурацкими горящими проволочками на сигнальной доске. То есть там вместо LED-индикации нормальной, человеческой, там какие-то горящие проволочки, как в часах «Электрон» выпуска 78-го года. Ну, примерно вот такое вот все, да? То есть все пахнет стариною. Сиди себе в Тахе. Неразрезной мост. Че там? Никого, ничего не страшно. Но я хочу эффективно двигаться. Эффективно двигаться. И для этого я беру мотоцикл. Я хочу ветер в лицо. Ну, хорошо, не в лицо. В лицо я не идиот, у меня каска, но шлем, в смысле. Но понимаете, о чем я говорю? Дайте еще, пожалуйста, это вызов. Мне нужны мотоциклисты. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы там на месте? На месте или вы едете на мотоцикле?
Я еду по Горскому шоссе на машине. Как раз хотела сказать, да, по поводу мотоциклистов.
Да.
Дело в том, что я с вами абсолютно согласна, хотя вы тоже водитель мотоциклист, да, они очень часто нарушают.
Очень часто. Очень часто.
Даже вот сейчас был пример. Они, ну, неправильно перестраиваются из ряда в ряд. Я понимаю, что когда пробки, конечно, да, это для них это огромный плюс, но если они слышат, большинство мотоциклистов, просто вот я из города Павловский Посад, мы ежегодно, у нас это уже традиция, буквально каждую неделю мы хороним молодых ребят, которых там 17-18 лет. Есть принципиальные водители, которые просто не уступают, сами автовладельцы.
Ну вот, как вас зовут?
Евгения.
Евгения, смотрите, у мотоцикла есть два свойства. Угу. Ключевых. А одно из них невероятный по сравнению с машиной набор скорости.
Да.
Ну,
да.
А даже лучше, чем у Паршака. Лучше, чем у Паршака. Самого ну, там, 2 секунды у литров, 2 секунды до 100. Набор скорости, да? Ну, там, ну, 4 секунды по-любому есть у всех, да? И второе — это габариты. И вот когда я на мотоцикле, например, маюсь, вот вчера я ехал, смотрите. Значит, меня обошел парень на мотоцикле же, на таком каком-то тяжелом классике, значит, обошел. А я ехал себе в левом ряду, спокойно тянулся. Значит, смотрите, меня обошел. Он меня показал, поприветствовал так со спиной, ну, спиной как бы, показал мне руку и ушел. Вот он занимался слаломом, а мне так страшно слаломом. Но когда я долго иду за кем-то, у меня и возникает проблема. Вот послушайте мотоциклиста. Первое. Если затормозит машина, тем более высокая машина, типа минивэна какого-то, я вынужден буду тормозить резко передним тормозом, чего не хочу делать. Потому что у меня передний тормоз очень сильный, а задний не очень сильный. Значит, если вы резко затормозите, мне придется втыкаться в передний тормоз. В принципе, если там будет скользко, или там будет нарисована стрелочка вот этой резиновой краской, да, у меня есть опасность лечь, потому что я пойду на стопе, как бы, то есть на переднее колесо завалюсь от тормоза. И если там будет резиновая хрень какая-то, либо мокрый асфальт, я могу лечь, а мне это не хочется делать. Понимаете? Значит, поэтому я иду ближе к междурядью, потому что если что-то вы резко затормозите, чтобы я мог нырнуть между машинами на заднем тормозе, или передний чуть-чуть одним пальцем. Понимаете? Вот.
Да,
это у меня
непонятно,
страх.
Да, вот
у меня есть страх.
Они вот так ездят,
да. А второе. Если я нормальную дистанцию с вами возьму, то полезет какой-нибудь водила на каблучке меня оттеснять. То есть я должен висеть...
Да.
Я, смотрите, Жень, я у вас на бампере должен висеть. Потому что если я не вишу у вас на бампере, полезет какой-нибудь придурок на каблучке меня оттеснять, толкать меня в разделительную. То есть он мою вежливость воспримет как слабость. Понимаете? Значит, я должен хамить с целью доказать, что вот он я, живчик, вот он я, сперматозоид, вот он я. Значит, чтобы меня побаивали стеснить, что я агрессивный, понимаете? И так я и веду себя, как идиотик. Я бы ехал тихонечко, но меня иначе оттолкнут. Понимаете?
Ну да, согласна.
Вот в этом дело. В этом дело. Поэтому, смотрите, мне некомфортно, внимание, у меня очень маленькое стекло, очень маленькое. Ветроотражающий. Очень некомфортно. Меня на 120 в общем уже сдувает. В общем. Если бы я мог, я бы ехал 100 всю свою жизнь. 100. Мне удобно, я сижу прямо, спокойно. Не ложиться, не пригибаться. Ничего, на 100. Очень удобно. Но я не могу идти 100. Потому что я должен немножко всех шарашить так из стороны в сторону, чуть-чуть как бы волчарой озираться, волчарой огрызаться. Иначе меня теснить начинают газели.
Вот
иначе меня газели.
Они вас.
Слышишь, меня газели начинают теснить иначе. Я не могу этого делать. Понимаешь? Дальше. Я стою, он стоит. Какая-нибудь тёлочка за рулем, не при Евгении будет сказано. Значит, телепается. Ну, сколько нервов надо? Если я там уже вижу, что ножницы возникли, какие-то ножницы, есть разрывчик маленький. Я не иду между машинами, но есть разрывчик. У меня набор даже на 6-й передаче такой, ну, а если я на 5-ю включусь? У меня набор такой, что я ныряю между ними просто как иголка туда. Вот так прохожу. Понимаешь? Между машинами. Значит, я это могу сделать. И я это делаю в конечном итоге, когда мне уже надоест идти за этой тёлочкой. Понимаешь? Надоедает.
Да нет, логика ваша ясна.
Все понятно.
Вполне.
Другой вопрос. Для меня что мне нужно? Мне нужно следующее. Внимание, мои требования как мотоциклиста. Первое. Не надо меня теснить на том основании, что я занимаю мало места. Раз. Второе. Не надо выезжать мне в лоб, потому что я не защищен, и я от лобового столкновения хуже защищен, чем Volkswagen Caravella. Два. И третье. Если вы меня увидели, водители машин, это просьба. Вообще ничего не делайте. Не ускоряйтесь, не замедляйтесь. Ничего не делайте. Вот мотоциклист идет. Что надо делать? Ничего. Надо ничего.
Они так резко появляются внезапно.
Так
иногда...
А ты делай ничего. Вот не делай ничего.
Это значит, что всегда надо делать ничего, чтобы успеть заметить.
Просто едешь и едешь, потому что мотоциклист как собака в коровьей стае, в коровьем стаде. Вы коровы. Вы на машинах коровы. Собака между вами бегает. Не надо ничего делать при этом. Собаке дайте бегать, пусть она бегает.
Ну да.
9:28, обзор печати.
Обзор прессы.
Доброе утро. Губернатор американского штата Техас отказался встретить президента Барака Обаму в аэропорту. Будучи сторонником республиканской партии и давним критиком иммиграционной политики администрации США, Рик Перри отверг поступившее из Белого дома предложение встретить президента у трапа, заявив, что предпочел бы более содержательную встречу. Вот он говорит: «Спасибо за приглашение встретить вас в аэропорту Остина. Но краткое рукопожатие трапа самолета не позволит обсудить гуманитарный кризис и кризис в области национальной безопасности, который разворачивается сейчас на юге Техаса. Вместо этого губернатор предложил президенту встретиться в любое другое время в ходе его визита, добавив, что готов внести ради этого изменения в свой график». Коммерсант, несколько интересных статей. Треть российских диссертационных советов может быть закрыта уже к осени. Об этом вчера предупредили представители Миноборнауки на встрече с вузовским сообществом. Чиновники недовольны, что большинство диссертаций защищаются по экономике, а не техническим наукам. Московские власти вводят дополнительные ограничения на работу грузовиков в столице. На этот раз речь идет о запрете включать фары и шуметь при ночной разгрузке фур, для чего водителям предписано глушить двигатели. В профсоюзах водителей говорят, что без включенных фар они не смогут маневрировать во дворах, а с заглушенным двигателем не будут работать гидравлические погрузчики на машинах. Это «Коммерсант». Газета «Аргументы и факты» говорят, в России появятся новые горные зоны. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты о создании горных зон в Крыму и в Сочи. Читайте сегодня в «Аргументах и фактах». 9.30, это был обзор печати.
Подъем. Все, вот прям мне сейчас разработали, например, Роман Щукин к нам присоединился для разговора, и Даша, Дарья Кнорре, и они сказали мне следующее, сказали, лучше ты будешь живой, чем мертвый, это первая позиция. Mm-hmm. Вторая, раз уж ты так привык к мотоциклу в лесу, купи себе снова Honda CRF 450, только теперь X, а не R, у меня была CRF 450R, и меня бесило, что каждые 15 часов надо делать замену масла. Значит, надо купить мотоцикл для леса, гулять.
Да.
Вот. Значит, а может быть, Баху какую-нибудь есть, Баха, вот эта вот Honda Bach, которая лазит там по болотищам, по говнам, по всяким. И злючку типа серого. Специально для леса. Специально для леса. Притом, которая будет залезать спокойно ко мне в Каравеллу, Volkswagen Caravello, будет залезать. И можно будет ее на ней просто поехать к лесу, допустим, куда-то, я не знаю, мне захочется к лесу куда-то. Доехать до леса, сесть на мотоцикл, спокойно погонять по лесу. Потом назад ее в Caravello привязать там тросами, все, понимаешь?
Да.
Но на самом деле, я первый мотоцикл купил в 98-м году. ТТ-600Р, Yamaha ТТ-600Р.
Это для леса или...
Dirt bike, нет, для говнич. ТТ-600Р, значит, у меня было. Потом Honda XR650R. Потом, и здесь нет секрета большого, потом CRF450R, Honda. Тоже дурочка такая, из переулочка такая, все время, значит, козлила. Вот. Ну, такая бешеная машинка. Вот. Ну, вот я к чему клоню, что это были машины для леса. А сейчас я, типа, такой пижон на дороге. Ну, может быть, этого не надо делать. Может быть, надо вернуться к лесной езде. Может быть, надо, знаешь, что сделать? Уже понятно, что пробки. Ну, черт с ними, с пробками. Надо построить такую машину, в которой ты комфортен в пробке. Ну, то есть, сидишь там... Понимаешь, да, о чем я говорю?
Не совсем.
Ты можешь избавиться от пробки, сев на мотоцикл. Избавиться от пробки. Либо избавиться от неудобства пробки, создав хорошую машину.
Ну, как, вот смысле, об этом. Комфортный салон,
ребят,
что вы имеете?
Дайте, конечно, конечно.
Ну, вот такие есть,
конечно.
Уже.
У меня был в старое время автобус, например, мультивэн, за 2 миллиона 800 тысяч. Почти 3 миллиона.
Так.
Мультивэн был. Зеленый.
Ну.
Ну вот, значит, и, ну извини, ну там вот пробка, не пробка, пофиг. Какая разница тебе, пробка или не пробка? У тебя там эти самые Алькантара, все эти диваны кругом, все, что хочешь, пожалуйста.
Телек, да.
Ну все, что хочешь, понимаешь? Ну все, холодильник там с винищем, который нельзя пить и так далее. Понимаешь, о чем я говорю? Ну скажите, давайте проголосуем. Ребят, ну это серьезная тема. Послушай меня, что нам Украину, постоянно мы Украину просто обсуждаем, когда здесь каждый день по два трупа. Каждый день по два трупа мотоциклисты. Значит, это же серьезная тема. Это что вы видите. Скажите, пожалуйста, пробки, да, есть пробки. Да, есть пробки. Сейчас. А если дороги колом и не уважают? Стоят трамваи на пролетарке, пробище, не работает светофор на перекрестке, сообщает 66-й. Будь я депутатом Госдуры, предложил бы законопроект безнаказанно давить идиотов на мотоциклах. Они нас достали, говорит 888-й. Очень жаль, что они вас достали. Когда они вас достают? Чего они вас достают-то? Что они вам по зеркалам бьют, что ли, своей рукой, этой ручкой? Чем они вас достают, я не понимаю. Хорошо, давайте это самое, быстренько проголосуем. Скажите, пробки, как метод борьбы с пробкой. Мы выбираем двухколесное средство, мотоцикл или скутер, 134-21-35. Вы задумываетесь об этом, 134-21-35. Либо повышение комфортности вашего автомобиля с целью пребывания в пробке комфортного, 134-21-36. Значит, вы сейчас, вы видите пробки, вы видите, что движение антигуманное. На самом деле ответов три. Квартира рядом с домом, с работой.
С работой, да.
Квартира рядом с работой. Ну, я не голосую по этому поводу. Пробки – страшное зло. Ввиду этого вы выбираете для себя, вы наметили, вы решили. Вы избрали путь. Покупки двухколесного средства, скутера либо мотоцикла. 134-21-35. Либо повышение комфорта собственного автомобиля для того, чтобы пробка перестала быть ужасной. 134-21-36. Ну что, сидишь в хорошей тачке, смотришь там что-то такое, значит, она там сама себе ползет, роскошно, прекрасно. Значит, здесь кондиционеры все работают, все шуршит, пахнет кожей. И еще хорошо бы, чтобы чьи-то коленки были направо. Ну, понятно. Коленки. Еще бы коленки, чтобы были рядом. Чтобы было за что подержаться. Вот, и, значит, это самое. И все, и едешь себе. Какая тебе пробка? Какая тебе разница, пробка или не пробка? Согласись, правда же?
Да.
Может быть, даже ты думаешь, подольше бы была эта пробка. Пусть бы эта пробка не кончалась. Да?
Да. Владимир из Дубая, почему никто не вспомнил про метро? Да, про метро, по-моему, да, не хочется метро вспоминать совсем.
Мотоциклисты достают только тех, кто не уверен в себе на дорогах. Это ответ вам, дорогой товарищ 888, от 15-го. На самом деле решение 4, еще есть общественный транспорт, говорит 86-й. На самом деле общественный транспорт сопряжен с третьим моим решением. Третье решение называется, как вы помните, это квартира рядом с работой. Тогда понятно, общественный транспорт. Одна остановка на троллейбусе, две остановки на троллейбусе. Остановить. Да, личный шофер говорит топ. Нужно спать в автомобиле во время пробок. Болтать, спать, все делать остальное. Лучше переезжать в регионы, дольше проживете. А что? Минаева уехала, вот Минаева Наташа, наша замечательная, любимая, в Таллине сейчас живет. Она написала у себя в Фейсбуке, либо в Твиттере, если не помню, в Фейсбуке. Она написала: «Я поняла, что 20 минут до работы — это очень далеко».
Хо-хо.
Это очень
20
далеко.
20 минут пешком, я так понимаю.
Нет, ну, может быть, на машине. Она считает, что 20, сейчас по-таллински, 20 минут до работы — это далеко.
А.
Это далеко. То есть в Таллине.
Понятно.
Они считают, что это ого-го. Шикарно. Ну, вы нашли себе место работы, они говорят. Понимаете? Еще несколько звонков. Алло, здравствуйте. Мне нужен хоть один мотоциклист. Алло, здравствуйте. Вы мотоциклист?
Алло, Сергей и Дарья, доброе утро. Влад.
Доброе
утро. Как раз вот в тему
вы
вашего разговора, вот сейчас,
да.
Буквально около Европарка, ну, знаете, такой торговый, торговый центр,
да.
Как раз сейчас лежит мотоциклист, но живой, слава богу, видимо, минут 15-20 назад въехал в, кажется, Тойоту.
Это за Екатериновкой у ГАИ на Рублевке, да?
Чуть-чуть до МКАДа не доезжая, но, видимо, встанет, но мотоцикл уже, видимо, не починится.
Не починится, а парень, видимо, встанет, живой.
Он лежит, да, но, похоже, встает, наверное, травмы какие-то у него.
Травмы, может быть, потеря сознания кратковременная и так далее.
Да, но парни стоят, помогают ему, вроде бы, более-менее...
Я понимаю.
Оклемается.
Спасибо. Так, мне нужен мотоциклист. Мотоциклист. 7373948. Телефон городской. 7373948. 7373948. Мотоциклист. Я хочу с вами вот завершающий какую-то... Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Сергей.
Вы мотоциклист?
Я мотоциклист. Мне 43 года.
Да.
Мотоцикл я покупал именно как средство передвижения, да, и борьбы с пробками.
Да.
Я хочу сказать, что... Несмотря на мой достаточно, в общем-то, уже такой солидный возраст, и вожу я 17 лет мотоцикл.
Ого.
Вот. Я пару раз попадал в аварии, да. Попадал именно в тех случаях, когда я совершенно спокойно ехал.
Да.
По дороге, да, и просто перестраивались меня, не замечая.
Вот. Это то, что, извините, вы слышали, я это говорил, да?
Совершенно верно, да.
Какой-нибудь каблучок совершенно тупо лезет, как скотина.
Ты попадаешь в эти ситуации.
А когда ты их прессуешь, извините, а когда ты их прессуешь немножко, они тебя замечают.
Совершенно верно. Да. Для кого не секрет, но для мотоциклистов. Они все знают, что когда ты достаточно часто ездишь, особенно в городе, да, ты все время получаешь 5-6 перестроений в себя. Ты должен вертеть головой на 360 градусов. Это закон.
Да. Ну вот,
в общем-то, наверное,
так что вот мне скажите, хорошо, а то, что они обижаются, да. На то, что вы, мотоциклисты, да. Вот нарушаете правила, вы появляетесь из ниоткуда, они говорят, вы появляетесь из ниоткуда, вы нарушаете правила, вот эти обиды, ответьте на эти обиды. Алло? А как не жаль, видишь, он пропал. Пропал, все, был мотоциклист и сгинул, пожалуйста, вот так, вот судьба мотоциклиста, вот судьба, жизнь 2 минуты, пожалуйста, все, нет его. Алло, вы мотоциклист, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы мотоциклист?
Да, совершенно верно.
Вот поясните нам вот эти вот кошмарные обвинения автолюбителей.
Ну, смотрите, если развиваются так мотоциклы активно в последние там 15-10 лет, ну, наверное, уж каждый знает водитель, что есть мотоциклисты. И достаточно глупо утверждать, что вот вы появились из ниоткуда.
Нет, вы играли на компьютере?
К сожалению, очень-очень давно бросил.
Вот я хочу вам аналогию привести. Дело в том, что водитель машины заточен под другую скорость реакции, под другой горизонт событий. Вот смотрите, я вот видал прошлым летом, шел с Селигера, что ли, видал труп там на Новой Риге, подальше уже, за Московской областью, кажется. Значит, там фигня какая. Чувак на УАЗе поворачивает влево. Ну, он стоял, всех пропустил. Из горочки, с холмика, на него пришел мотоцикл. Мотоцикл мог идти 160-180. Горочка, холмик рядом. Значит, а этот на УАЗе, он заточен мозг, его мозг, под другой горизонт событий. Он не может представить себе, что что-то может лететь, как пуля, навстречу. Он не может этого представить. Он, смотрите, как он делает. Он, значит, попёрдывает сам. И машина его попёрдывает. Потом он ждет, когда закончится встречный. Встречный заканчивается. После чего он вздыхает. Вспоминает, как он был молодым. После чего начинает, кряхтя и потной подмышкой, доставать эту самую... Потной подмышкой, елозя по волосам, значит, доставать коробку передач. Втыкает ее с третьего раза. Все это время он смотрит влево, куда он едет, к роднику, там, неважно, к священному еще что-нибудь. Значит, после чего он втыкает первую передачу, и эта машина его дергается конвульсивно. Он переключается на вторую и убивает мотоциклиста в этот момент. Поймите, у него другая нервная система совсем. Вот же в чем дело.
Совершенно верно. Вот предыдущий звонивший сказал, что, находясь за рулем мотоцикла, однозначно ты должен отвечать за всех, следить за всех, крутить головой, как он сказал, да, на 360 градусов, и причем еще очень быстро крутить и концентрироваться.
Ну да. Спасибо. Значит, все. Я сейчас в автобусе 688 еду с Крылатского на юго-запад, слушаю вас. Чувствую себя отлично. Кондиционеры работают превосходно. Нам рассказывает Вака Бутс. В Королеве достали рычать по ночам. Очень громкие пчелы. У меня был мотоцикл. Не сравнить. Чего не сравнить-то? С чем не сравнить? Я прямо сейчас еду на скутере, но дозваниваться не буду. Сами звоните. Ха-ха-ха-ха! Прямо сейчас. Но он может говорить, между прочим. Ну, подожди, давайте поменяем тему. Мотоциклист — это вампир. Он не отображается в зеркалах. Да, мотоциклист появляется слишком близко. Слишком быстро.
Вот.
Я сам сажусь за руль машины, понимаешь? И я вижу, как вдруг неожиданно появляется
так
мотоциклист.
Так вот об этом и речь.
Я сам. Я понимаю мотоциклиста очень хорошо, я сажусь за руль машины, мне надо принять влево перестроиться, например, в пробочке более-менее какая-то, понимаешь, нет? Значит, я смотрю, что там где-то у меня на Ауди 100 79-го года выпуска, какой-то дед Пропердыкин медленно едет и дырку оставляет, я перестраиваюсь в левый ряд. В эту дырку перестраиваюсь перед дедом Пропердыкиным. Понимаешь, нет? Значит, я жду, когда это освободится, я вижу, что он не чешется. Я жду, когда освободится, я посмотрел в зеркало, все нормально. И вздохнув, пошел. В этот момент, черт бы его задрал, я вижу, что парень тормозит, который шел в междурядье 50 км в час. Он шел 50 км в час в междурядье.
Ни до чего мы не договорились.
Не договорились. Значит, этот кошмар будет продолжаться. Мы постоянно будем хоронить мотоциклиста. Это ужасно. Это неправильно. Это паскудно. И все такое. Понимаешь? Ну, не хочу я этого. Но это так. Но это так. Хорошо, давайте-ка, давайте-ка несколько, несколько серьезных тем. Поехали. У меня серьезных тем штук 30. Не надо, не надо думать. Ну, начнем с такой серьезной темы, как виски скоро обгонит водку. Да, ладно, ладно. Ну так.
Это где это виски?
18, это «Ведомости». Сегодня очень серьезное издание. «Ведомости» говорит, что в 2018 году виски обойдет водку по мировому потреблению. Сейчас на первом месте, и так и будет в 2018 году, самый употребляемый тяжелый спиртной напиток это байдзю. Байдзю самый употребляемый. Он давит легко и непринужденно виски и водку. Байдзю.
Простите,
байдзю всегда будет давить водку и виски. Всегда. Но виски вырастет продажа на 17% до 3,481 миллиарда литров. А водки будет продано меньше. Всего 3,428 миллиардов литров, передают аналитики. Потому что виски на подъеме, а водка буксует. В то же время байдзю как всех делал в Люслёх, и так и останется. Очень хорошо. Да, дальше идет статья. Это сегодня в «Ведомостях», пожалуйста. Семейственность. Семейственность у газового, если мы говорим про «Ведомости», еще одна статья. Каких успехов добился газовый монополист в борьбе с семейственностью? 13 лет назад вместо Рема Вяхерева «Газпром» возглавил Алексей Миллер. Тогда компания объявила одной из своих задач – борьбу с семейственностью, я читаю по «Ведомостям». Mm-hmm. Спустя годы через компании, связанные с родственниками, проходит не меньше денег концерна, чем раньше выяснили и посчитали «Ведомости». Понятно, да? Значит, 13 лет они борются с ведомственностью. С семейственностью. Смотрите, что стало. «Газпром» и родственники. Сколько денег прошло через компании газпромовских родственников, которые выполняли работы для концерна? Например, в 1998-2001 году «Стройтрансгаз» 69... Я буду без, если позволите, без вот за запятой. 69 миллиардов рублей. 69 миллиардов рублей в 1998-2001. Дальше. Компании аналогичные. Аналогичные, родственные. Компании родственников. 2006, ну, названия уже другие. 2006-2011. 120 миллиардов рублей. Почти в два раза больше. 2010-2012. 129. Тут позвольте округлить, потому что запятая 82. 130 миллиардов рублей. 130 миллиардов рублей. Таким образом, последовательно возрастает роль родственников и семей в руководстве «Газпрома».
Все-таки, да, семью не победить.
Семью не победить. Дети бывших руководителей «Газпрома» раньше были. Дети Рема Вяхерева, дети Виктора Черномырдина, дети бывшего члена совета директоров «Газпрома», господина Арнгольда Беккера, были в конце 20 века, в 21 веке. Родственники членов правления «Газпрома» Валерия Голубева, Ярослава Голко, а также фирмы, связанные с этими родственниками. Структуры, связанные с родственниками члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, вот это сегодняшняя статья в «Ведомостях». Это хорошо или плохо?
Семейственность в бизнесе?
Я спрашиваю. Но в нормальном маленьком бизнесе, если бы у тебя была нормальная маленькая...
В нормальном маленьком бизнесе это нормально.
Ну, ведь доверие это важно. Скажи, пожалуйста, чего...
Маленькие итальянские предприятия...
Да, но чего не хватает в русском бизнесе? Доверие. Доверие. Ведь основное... Чего не хватает в русской политике? Доверие. Нет. Но это правда. Главная проблема русского бизнеса и русской политики, русских отношений, вообще отношений, это недоверие. Ты не доверяешь никому.
Нет, у нас основная проблема — это круговая порука. Остальное...
Круговая порука, то есть доверие.
Да,
доверие
вот
наоборот.
Как раз наоборот, да, по-моему.
Как раз ровно наоборот. Хорошо. Даша считает, что главная проблема российских отношений, в том числе в политике, в том числе в бизнесе, это круговая порука и сверхдоверие, ультрадоверие. И круговая порука.
Внутри семьи.
Внутри... Нет, подожди. Мы все-таки говорим сейчас, семья, давай вынесем ее за скобки. Семья, с моей точки зрения, попытка побороть недоверие. Семья в бизнесе. Вот смотри, я затеваю бизнес. Вот можно я скажу?
Да,
я затеваю бизнес. Какой угодно. Например, на чужой территории. Я иду в Сибирь. Земля чужая, земля чужая для меня. Я не... В смысле, я там жил, неважно. Но с тех пор я бизнесом никогда не занимался. Я не знаю, кто там сильные чуваки, кто там сильные мужчины, кто там держит кого за горло, за кадык. Кто там кого держит? Я не знаю.
Давайте
значит,
еще
я должен зайти, должен найти друга, Я должен позвонить другу, сказать, Дима, ты там был в этой области? Он скажет, я
это
да.
Это все понятно, да, это правильно. Но давайте разделим все-таки госкорпорации, огромные концерны.
Доверие, вопрос доверия.
И частный мелкий бизнес.
Вопрос доверия. Это вопрос доверия, больше ничего. 7373948, 7373948. Это вопрос доверия. Даша считает, что доверие избыточное. Наоборот, постоянная круговая порука, сговор. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Сергей, с вашего позволения, попробую то Настя, то Дарья теперь объяснить. Даша, на самом деле, проблема нынешнего бизнеса, она даже не в том, что озвучил вот уважаемый мной Сергей Леонидович.
Да,
проблема больше в персонале. Понимаете, вот как человек, допустим, работающий в определенном виде бизнеса, да, специфика у меня от бизнеса моего, у нас найти специалиста вообще днем с огнем невозможно. Вот приведу вам маленький пример. Года три, по-моему, назад был у меня заказчик, он с «Газпрома», сам занимает там неплохую довольно должность.
Да.
Вот. И тоже вот зашел разговор о персонале, я говорю, уж вам-то что, жаловаться, соответственно, вы свистите, выстраивается очередь 4 километра, и, соответственно, вы выбираете себе более-менее толкового сотрудника. Он говорит, свистели. Свистели, очереди выстраивались, приходят откровенные идиоты.
Ну да.
Вот. Значит, в чем, допустим, вижу плюс семейственности? В том, что можно совершенно спокойно воспитать себе команду или сотрудника, не оглядываясь на то, что человек совершенно спокойно, да, через какое-то время плюнет и уйдет.
В том-то и дело. Ну, смотрите, можно, Андрей, вернемся вот к этой позиции, она ультраважная. Значит, когда вы берете семейственного человека, вы получаете лояльность плюс желание. Лояльность плюс желание. А дальше вы ему говорите, так, а теперь я тебя научу. Ведь в конечном итоге, практически всегда надо учить работника. Даже если у него curriculum vitae, резюме, там, на два листа и так далее. Все равно учить надо. Понимаешь?
Еще никто не отменял направленность компании. То есть основной, скажем, основной вид деятельности компании, что обозначит своего покупателя. Вот так вот. Этого тоже никто не отменял.
Я вам такую вещь скажу, Андрей. Вот я вам говорю. Вот я, например, должен идти в регион. Какой-то хрен пойми. Не знаю, Новосибирск, Тюмень, неважно. Значит, если мне позвонит мой друг, причем с дайвинга, мой друг с дайвинга, которым я на дайвинге познакомился, да, и он скажет, все бросаем нахрен, идем в Оренбург. Не надо Новосибирск, не надо Тюмень, идем в Оренбург. У меня там зацепка, у нас там есть свой чувак, так далее, решили вопрос, пошли, все, с Богом. Значит, я с ним, с Димой, пойду в Оренбург, а я не пойду в предпочтительные бизнес-условия Новосибирска.
Потому что у вас там есть зацепка.
Потому что есть там команду, доверие, конечно. Появилось доверие. Вот Даша не понимает. У нас проблема главная русского бизнеса – недоверие. Мы через родственников преодолеваем недоверие. Понимаешь?
То есть все родственники... Все родственники в «Газпроме» – это люди, заточенные на эту
доверие,
специальность. Они специалисты
доверие.
В своем деле.
Да, это доверие.
Все, да, исключение.
Абдул, здравствуйте. Хорошо, да.
С вами соглашусь, но не до конца.
Не до конца.
Я думаю, что у нас надо было воспитать не то, что родственников, воспитать надо вообще все общество. У нас нет профессионализма.
Да.
Мы относимся к своей работе непрофессионально. Если семейственность, а все беды начинаются с семейства вообще-то.
Да.
Во всем. Потому что сын хочет вместо папы, там племянник хочет вместо дяди. Нет профессионализма. Хотите, маленький пример приведу?
Приведите.
У меня был в Москве есть друг, он хотел открывать ресторан. Ну, он еще покойный отец был живой, но он пришел, говорит, вот хочу открывать. Он говорит, а ты будешь стоять за стойкой 2 месяца?
Да.
Да вы что, я же директор, там я деньги вкладываю. Он говорит, вот тебе надо набрать персонал. Ты должен за стойкой стоять и смотреть, как работает твой официант.
Конечно.
Заглядишь, не работает, вышвыриваешь на улицу, берешь других. Пока ты не наберешь нормальный персонал, у тебя не работает ресторан.
Либо управляющему дай 15% акций, все.
Понимаете, это профессионально. У нас отучились, а профессионально подходить к своей работе люди много. Если он, в самом деле, профессионал, он работать будет, и будет у него, он будет зарабатывать доверие сам.
Не знаю, вот есть такая вещь, я вам хочу сказать, а зачем вообще тогда работать? Вот зачем работать? Слушайте, вот вы купили...
Вот как конечно, зачем работать, там все равно деньги копаются.
Нет, ну а зачем вообще работать? Зачем вообще работать? Вот просто вопрос дурацкий. Зачем вообще? Молодой человек, молодой москвич, бабушка умрет, сдаст квартиру. Ну и что? Подожди, пока умрет. Что, долго ждать?
Ну, Ну, значит, есть точка.
Поехал в ГО. Точке, поехал в ГО.
Не, хотят.
Не, ну поехал в ГО. Там. Вы говорите, если не передавать сыну. То есть, многие работают, чтобы передать сыну и так далее. А если не работают, чтобы передать сыну, ну поехали в ГО.
Ну, передавать куда-то, пусть сын это свой бизнес с нуля. Вот тогда посмотрим.
Это проблема. Проблема. Спасибо. Ну согласитесь, да, что истина лежит где-то всегда посередине. Давайте искать. Значит, идет страшная семейственность в «Газпроме». От внучки к брату, от брата к внучке. Вот, и кошмар. Сергей... Сегодня большая разоблачительная статья в «Ведомостях». Тем не менее, я думаю, что это проблема доверия. Проблема доверия.
Вы же, когда начинаете бизнес, вы начинаете его со знакомым Димкой. Потом, да, Петя вам помог. Еще... Да. А дальше вы раскручиваетесь. Вам нужны другие специалисты. Что, всю семью свою будете обучать? Ну, неважно, любые,
украл,
какие
выпил
угодно.
В тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Какой другой бизнес? О чем ты сейчас говоришь? Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Не, она мне хочет, чтобы я в долгую затеял бизнес. Нет. Нет, украл, выпил в тюрьму. Вот наш принцип.
Однодневочка.
Так, конечно. Секундочку, я посмотрю, почему мне Клязьму показывают. А, это потому, что я смотрел «Мертвого скутериста». Секундочку. Сейчас мы посмотрим. Пробки. Пробки серьезные, 4 балла на МКАДе. Хорошие пробки, ничего себе. Перед Дмитровкой начинается и заканчивается у левобережных Химок. Также перед Ленинградкой стоит внутренний МКАД. На МКАДе больше больших проблем нет. Еще в Люберцах тошниловка какая-то и ДТП целая куча. И очень-очень-очень плохо.
Часов 6 минут, среда, 9 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая программы. Здравствуйте, Даша. Сталина на вас нет, он научил бы вас доверию, Бет. Говорит, 24-й. Ой, говорит, топ. Селезнев-то химичил с американскими карточками. Не доверяют судам имени Егорова и сами решили разобраться. А это кто? Это американцы не доверяют Егоровой. Ну, как вам сказать? Не хочется мне на фоне американцев высказываться. Если бы не было американцев, я бы сказал, что я не доверяю. Ну, не важно. Хорошо. Слушайте, анонс. Напрягитесь, пожалуйста. Сейчас достаньте бумажечки, пожалуйста. Блокнотики запишите. Винокуров Александр Иванович. Предприниматель. Инвестор и владелец телеканала «Дождь». Интернет-ресурсы «Слон.ру» и журнал «Большой город». Прибудет на BMW. Вот у меня... Здесь написано. Продюсер Оля. Ответственный продюсер Оля. Прибудет на BMW. В «Блам-блондинке». «Блам-блондинке». А ему дадут тут вопросы задать? Да, это знаете кто? Винокуров, короче, который «Дождем», владелец «Дождя» и «Слона». Понятно? Вот этот Винокуров приедет к «Блам-блондинкам». Сейчас посмотрим на него. Посмотрим. На МКАДе, ну, например, все, через час, в смысле, когда будут блондинки. На МКАДе около Ивановского ДТП с мотоцикла около Ивановского. На МКАДе. Скорая ДПС уже на месте, говорит Александр. Я должен вам сообщить, что сегодня убили скутериста у Тарасовки. Теперь вот около Ивановского ДТП еще одно ДТП с мотоциклом. И на Рублевке около Европарка, на траверзе Европарка, мотоциклист вломился в Тойоту какую-то и тоже... Но говорят, что он лежал, потом начал шевелить руками, потом ему стали помогать встать. То есть мотоциклист, который на Рублевке, Там мотоцикл, видимо, навсегда, как говорил очевидец, а сам мотоциклист вроде бы встал. Вот, так что сегодня какой-то такой ужасный урожайный день, и вчера урожайный день. Вчера на Кутузе один, и на
беговой, еще, да.
И на беговой второй. Два трупа. Поехали дальше. Да, про Селезнёва. Ну, вы гордитесь или нет? Вы гордитесь или нет? Простой вопрос.
Селезнёвым-то?
Селезнёвым. Что наш-то?
Ну,
наш-то.
Наш-то. Ты кого?
Мидоров назвал арест властями США хакера, сына депутата Госдумы, фактическим похищением, сравнил его с Бутом и Ярошенко. Двигаемся в обсуждение. Вы гордитесь или нет? МИД РФ назвал похищением. Мы должны выручать сына Селезнёва. Селезнёв, напомню, Селезнёв, это бывший председатель Госдумы в 90-е, насколько я припоминаю.
Да, член фракции ЛДПР.
Кто?
Валерий Селезнёв?
Я умоляю.
Это о чем мне в «Коммерсанте» пишут?
Только. Нет, подожди, можно я почитаю? Это тот Селезнёв? Не Геннадий Селезнёв?
Потому что они...
Валерий, власти США объявили задержание. Я все время думал, Геннадий Селезнёв.
Да.
Я думал про Геннадия Селезнёва. Я видел его где в охотном, я видел его в охотном ряду, я видел его в манеже, может быть, года полтора назад, Геннадия Селезнёва. А это Валерий Селезнёв. Это совершенно другой человек.
Да.
Ах, ах, ну надо же, надо же. Ах, так это тогда я не так горжусь. Я тогда не так горжусь. Я думал, что наш Геннадий, который коммунист,
вот он,
потом
вот он,
коммунист. Нет, это не тот Селезнёв. Ах, вот оно что. Так зря. А этот, может быть, не связан с Басковым даже совсем. Валерий Селезнёв подтвердил задержание спецслужбами США на Мальдивах своего сына Романа. Итак, история. Роман отдыхает на Мальдивах. Интересно, кстати, там же можно отдохнуть и по $500 в сутки, а можно и по 5000 в сутки. Там есть гостиничные номера, которые есть и по 10000 в сутки долларов.
О, Господи.
А есть, которые по 500. То есть это самые дешевые номера на Мальдивах. С моей точки зрения, я вот здесь исследовал. Это, где-то по $500 в сутки. По $500 в сутки.
Вы были в номерах, которые за 11
тысяч? Нет, конечно, на модерных. Я же хохолик, я же экономный человек. Нет, значит, все понятно. Скажите на милость, это Роман Селезнёв, сын депутата Валерия Селезнёва. Его ловят на Мальдивах. Ему рассказывают, что он обрушил американские банки, что он крал деньги с карточек и так далее, и так далее. Должны ли мы его защищать? Должны ли мы им гордиться? Должны ли мы помогать Соединенным Штатам, наоборот, ваши чувства? Я хотел бы прежде всего... Смотрите, из хороших обстоятельств у Селезнёва-младшего, которого арестовали на Мальдивах и увезли на Гуам, на территорию Соединенных Штатов, остров Гуам. Из хороших обстоятельств. Его ловили американцы, он действовал против американцев. Это всегда приятно людям. Это все приятно. И гордиться преступником. Да, но он был против американцев. Это все приятно всем. Правда же? Значит, это хорошее обстоятельство. Нашинский типа обул...
На 2 миллиона.
Не нашинских, да. Ну что? Ну, 2 миллиона лиха беда начала. Вот. А из плохих обстоятельств, это он крал с карточек, что вам, конечно, не нравится. Что вам, конечно, не может нравиться. И, во-вторых, он... что еще? А, его повязали на Мальдивах, что плохо, что американцы вяжут в любой стране мира. А с другой стороны, его обвиняют, мы не знаем, крал ли он с карточек, внимание, но его обвиняют в том, что он крал с карточек, а что это, конечно, неприятно. У меня вот пару раз крали с карточек, один раз долларов 40, а другой раз 800, и всякий раз было неприятно. Вы за хакера Селезнёва. 134-21-35, мы должны его выручать. Мы должны его выручать. Ничего, что он крал. Он же американцев, наверное. Вот. 134-21-36. Вы против. Ваш инстинкт карточка владельца выступает против него. Засадить на 100 лет. Его собираются посадить на 100 лет. Посадить на 100 лет, да. 134-21-36. Не надо с карточками ничего делать. Мы сами карточковладельцы, и мы сочувствуем тем, кто наказывает хакеров. Причем этот сын Селезнёва был жертвой теракта в Марокко 2 года назад.
Да, да, да. Он не может быть хакером. Мой сын не может быть хакером, потому что он инвалид. После теракта в 2011 году Сандзяев стал жертвой взрыва, устроенного Миракеши террористом. Он может пользоваться компьютером на уровне очень рядового пользователя. Его учили этому реабилитологи.
Он похож на агента ФСБ, говорит нам Серпико. Серпико. Потому что он уже участвовал в каком-то теракте, в смысле был жертвой теракта в Маракеше. Он такой очень бойкий товарищ, очень бойкий. Слишком,
была сделана
слишком
трепанация
бойкий.
Черепа. И
трепанация черепа и вставлена карточка. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Это Сергей из города Королёв.
Да,
в общем, я когда первый раз услышал об этом, я просто от радости аж прыгал до потолка.
Что взяли?
Да, настолько это прям сердце радостью обливалось, что наконец-то депутатского сынка
да,
взяли.
Прямо все.
Те, кто над нами все издевается, те, кто может нас на своих членовозах сбивать безнаказанно, хоть Америка заботится. Там их сажают, а здесь им почести воздают. Вот мне это очень радует.
Вы знаете, таких, как вы, 77%. Сейчас считают, что мы должны защищать депутатского сына, обвиненного в хакерстве, 23%, и 77% считают, что наоборот, догнать и дать пендалище. 77%.
77%. Это, я думаю, что это вы так программу повернули. Дело в том, что вчера в вечерней программе
похожая
тема обсуждалась.
Я бы не посмел. Да.
И большинство проголосовало, что обязательно его выручать, потому что ведущий очень так патриотичный. Вот,
Я абсолютно патриотичный. Я патриотичный. У меня в левом кармане джинсов сейчас, в переднем левом, лежит карточка. Лежит карточка. Понимаете? Значит, я как патриот собственной карточки, вот написано 09, заканчивается одна, вторая. Сколько у меня карточек? Господи, помилуй. Боже милости. Слушайте, я 3 уже насчитал, и все продолжает доставать. Какие приятные открытия лазить в кошелек. А, это Аэрофлот бонус, это не считается. Все, значит, слушайте, и таким образом я патриот карточки. Нахрен бы мне нужен был человек, который по ней тырит. У меня на какой-то цирк де Солей в Неваде украли $800 с карточки Барклай-банка, когда он здесь был. А сейчас тут уже нет Барклай, по-моему, он ушел из бизнеса отсюда. Значит, нахрен мне это нужно? Это счастье. Какие-то дерзкие идиотики крадут. Я все время думаю, что если бы у меня была возможность нажать на кнопку, и они бы испарились куда-нибудь во вселенную, я бы это сделал с удовольствием. С какой стати я должен дрожать? Еще $40 у меня украли после того, как я использовал карточку на Шри-Ланке. Я еще чувствовал.
В банкомате?
Нет. Я использовал ее всюду в ресторанах. И потом пришло мне это самое. Я чувствовал, понимаешь, вот по виду. Все были затюканные шри-ланкийцы. Затюканные, затурканные, какие-то забитые. Mm-hmm. И все такие придавленные гнетом жизни. А один помню, педрила наверняка. Был улыбчив, наверняка педрила. Был улыбчив, щедр на комплименты. И был наверняка педрила. И был какой-то очень общительный. Все время спрашивал, хорошо ли нам... Наверняка педрила. Вот, значит, я думаю, наверняка педрила все-таки. А? Значит, он украл у меня потом $40, я чувствую. Мне кажется. Если бы его посадили американцы, я бы попросил единственное право расстрелять его. Если это возможно. За $40.
Слушай, а мне
за 40
Сбербанк
долларов.
Предусмотрительно Подорок. Блокирует карту во Вьетнаме и вообще в Азии.
Да, но ты же предупреждаешь, что ты туда едешь.
Нет,
он гражданин России.
Да нет,
допускай, он гражданин России, говорит Алекс из Комсомольска. Алекс Комсомольск. Он гражданин России. Допускать арест к США гражданин России, неважно, кто он, нельзя. Поддерживаю слушателя. Все наше жулье надо судить в Штатах. Уважаю, говорит 301. Сережа, вы же вроде в контракт с Аэрофлотом, спрашивает меня 75. Нет, Аэрофлот подкупил меня. Что вы говорите? Все, я абсолютно в этом смысле продажный Аэрофлот. Ну, в смысле, они мне прислали карточку бонус. Элит, элайт, что хочешь. Я же говорил, что я работаю под контролем. Я же не ставлю точку в конце предложения. Вы что, ребят? Я же не ставлю точку. Аэрофлот меня подкупил. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Лев.
Лев, вы как американец и как русский патриот. Скажите, пожалуйста, хорошо или плохо это?
Я житель Северной Америки, я не американец. Вот, как русский патриот у меня 2 вопроса риторических.
Давайте.
Во-первых, почему все время это происходит, как бы игра в одни ворота? Почему все время русских, образно выражаясь, ловят и отвозят в Америку? Почему еще не поймали ни одного американца?
Ой, господи. А вы знаете, кто призывает к тому, чтобы поймать хоть сколько-нибудь американцев?
Нет, но я не призываю, но у меня просто вопрос, почему так? А второй, Что же это за такое гражданское общество, которое 72% радуется, что поймали их гражданина?
Сейчас скажу. 78, простите. 78. Да. 22 на 78. Останавливаю
что
голосование.
Что же это за люди такие, которые радуются, что поймали их гражданина?
Люди, которые, я вам объясню, люди, которые убеждены в отсутствии юстиции в их краях. Да. Юстиции как справедливости. Юстиции как процедуры, и убеждены, что, собственно, юстиция и справедливость лежит за пределами этого конструкта. То есть в этом конструкте юстиция не существует. Вот они так
думают. Значит, у такого государства, такого общества нет будущего.
Ну или есть, или мы можем воздвигнуть, наконец, юстицию однажды.
Ну, уже пора начинать.
Может быть. У нас все руки не доходят.
Ну, война теперь война.
Ну, у нас мотоциклы. Ну, что-нибудь всегда есть увлекательное, понимаете? Всегда что-то есть увлекательное, а юстиция — это очень скучно, Лев.
Нужно встроить гражданское общество побыстрее.
Спасибо. Хорошо, значит, я еще продолжаю говорить об этом. Ну вот, слушайте, 78% наших слушателей только что высказались с восторгом, что любого человека подозреваемого даже, смотрите, ничего еще не доказано, подозреваемый человек, что он что-то такое похищал с карточек, уже за это 78% готовы его догнать и добить. Алло, здравствуйте, что это такое? Это говорит о жестокости общества. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы пожелал бы жителю северной части Америки приехать на хотя бы годик, последний годик пожить,
да,
в России, чтобы он понял, откуда настроение такое у людей. Это первое. Во-вторых, немножко информации, Сергей.
Да.
Значит, у меня товарищ уехал в Израиль в свое время. И
да.
После эмиграции наших евреев,
да,
начались страшные преступления, связанные со страховыми автополисами, со страховыми медицинскими карточками, с кредитными. Все. И тогда израильская полиция не могла понять, как можно до этого додуматься и как можно прийти к тому, чтобы воровать страховки. И тогда полиция приняла такое решение, что надо создать русский отдел, где будут работать русские следователи.
Очень
потому
правильно.
Что до нашей головы это не доходит.
Очень
вот
правильно.
Мне товарищ еврей рассказывал с Израиля вот такую историю.
Вот, послушайте, на этом основании я давно уже призываю всех людей-коррупционеров делать министрами. И мне кажется, что мой призыв все-таки нашел понимание в верхах.
Ну, потому может что, конечно, быть, они... это и поможет.
Да. Да, конечно, нужно обладать криминальным сознанием для того, чтобы остановить криминалитет. Мы не можем быть девочками-одуванчиками, эдакими кнорры, и одновременно останавливать бандитов. Для того, чтобы останавливать бандитов, надо быть бандитами, понятно? Для того, чтобы останавливать коррупционеров, надо быть коррупционерами.
Понятно.
Ну, в высшей степени очевидно. Если у вас разный инстинкт, то вы видите разные вещи. Вы видите, сколько лепесточков там у незабудки, а он видит, как украсть миллионы. Это же разные вещи, понимаете? Хорошо, Лев задал вопрос, на который есть ответ. И нужен, должен быть ответ. Должен быть ответ. В общем, вопрос-то простой, Лев задал. А почему мы не сажаем американцев? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вась, Москва.
Давайте.
Ну почему? Мы сажали американцев. Вспомните Эдмонда Поупа, который в предвкушении событий в Курском был, отсидел у нас в российской тюрьме.
Маловато.
По крайней мере, знаковый и вполне такой статусный.
Надо кого-то поймать позначительнее.
Да, я просто хочу сказать, вот наше российское самосоздание в плане криминального, так сказать,
да,
формирования тянет просто мировое сообщество цивилизованное в любом случае назад. Я вот знаю, просто краткий пример. Когда в западной группе войск, наши служили в Чехословакии, ГДР,
да,
и там принято у экспедиторов оставлять 4-5 часов утра на палетах товар, потом заезжать уже у магазинов, вот, и забирать накладные. И никто не мог подумать из местных жителей, куда исчезает товар, просто из частей были самоходы, этот товар воровался. Когда в шинелях резались карманы, и продавцы не могли понять, куда исчезает товар, а наши солдаты запихивали этот товар в шинели и спокойно уходили из магазина,
сколько,
как бы просматривали.
Сколько выдумки, сколько сноровки, выдумки и потрясающие,
да,
силы духа.
Хочу, я просто в 90-х годах сталкивался, как у нас сформировался российский истеблишмент, и я хочу сказать, что при этом президенте знаковые люди, которые занимали ключевые посты в Белом доме, вполне церемониально целовались на моих глазах в начале 2000-х с Варани в законе.
Вы видели, то есть вы видели?
Я видел, да, я просто служил в высших органах, за охрану высших органов власти, поэтому.
Целовались с Варани в законе. Но сами не были Варани в законе, все время надо искать позитивное что-то. Так, доброе всем утром. Да что там арест нашего человека? Вон французский банк, американцы заставили выплатить 8 миллиардов долларов. Вот опустили, так опустили. 8,9, по-моему, даже. Борис The Blade. 8,9, по-моему, он пишет нам через сайт. Да, она говорит, Москва, заходите, пишите через сайт. Слушайте, говорит Москва, пишите через сайт. По-моему, очень прикольно. Там хорошая плашка, там все идет сразу. Вот увидите, хакера отпустят и все забудут. Это очередной пиар, вызванный на фоне... проведенный на фоне противостояния России и США на Украине, говорит полковник. Льву. Как только американцы посадят всех наших бандитов, мы начнем строить гражданское общество в России. Лев, мы сможем, это Андрей вам пишет, мы сможем построить гражданское общество. Сначала американцы должны переловить наших воров. Бей своих, чисто русское понятие, пишет Ал. Напомню, в начале лета наши власти предупредили и запретили выезжать чиновникам и чинушам за рубеж. Смеялись? Вот распишитесь. Прекрасно, ну тут Мальдивы. Это аэропорт Мали. Вы были на Мальдивах?
Нет,
Даша?
Не довелось пока.
Нет, смотрите, аэропорт на Мальдивах. Чем хорош? Во-первых, то, что тебя привозят туда за 3 часа до рейса. Потому что гостиница тебя ненавидит. Гостиница тебя всегда ненавидит. В этом смысле на Мальдивах всегда очень четко все. На Мальдивах, что ты получаешь на Мальдивах? Ну, кроме того, что там все время песок и жарко, и все такое. Значит, ты получаешь на Мальдивах постоянно итальянскую хавку. Потому что все Мальдивы заточены под итальянцев. Поэтому тебе дают ведрами какую-то пасту постоянно. Ну, в общем, конечно, изгаляется над тобой страшно, что думаешь, что ты итальянка. Но ты не итальянка ни разу, ну, неважно, это никого не колышет. Вот, там, правда, ну, вот я тебе отвечаю, там вся хавка заточена под итальянцев на всех курортах
Мальдив. Очень люблю итальянскую кухню.
Ужасно. Все время паста. Половина дайв-гидов тоже итальянцы. Там всюду итальянцы, потому что они рассчитывают, что ты тоже итальянец. Есть пара гидов каких-нибудь японских, японка, которая говорит, знаешь, когда они говорят по-японски, сроули. Это значит медленно-медленно. Вот они, японцы говорят. А? Сроули. Они говорят во время дайв-тренинга, ну, сначала идет же инструктаж перед погружением, и они тебе говорят, вивергоу, сроули. Это значит, мы пойдем медленно-медленно, если будем наслаждаться сроули. Наслаждаться будем. Вот, значит, ну это Мальдивы. Ну, в смысле, назад тебя в Мальдивы, тебя будет в 6 утра, как придурочные. Тебя тащат, значит, на какой-то там хавать опять эту безобразную пасту непрерывно. Потом тебя сажают в маленький самолетик, везут в аэропорт Маля. Всегда тебе потом доказывается, что тебе до твоего борта 3 часа надо сидеть. Непонятно, зачем это, кому это надо, неважно. Ты развлекаешься, покупая швейцарские часы. Там, потому что там из приличного только швейцарские часы в аэропорту Маля. Еще хорошо, что можно торговаться. Например, часы стоят $3000, ты спокойно их поторгуешь за 2. За 2 спокойно. Ну, ты достаешь телефон, ты требуешь, чтобы тебе включили интернет, потом идешь к их интернету, вот он показывает, что на eBay в Нью-Йорке это может стоить.
Серьезно, это
да,
работает?
Да, это работает. О чем ты говоришь? Да, на Мальдивах? Mm-hmm. Я умоляю. Я с этого начинаю. Я говорю, интернет, eBay, запрашиваю эту модель, тычу их мордой, mm-hmm. На, смотри, гад. Смотри, сколько это стоит в Нью-Йорке. И он мне, ну, естественно, он продает мне за те же бабки. Там. Допустим, у него 3 на витрине, мне за 2. Без вопросов. Лети на Мали, пока тебя не арестовали. Может, арестуют заодно, и заодно сможешь в Нью-Йорке купить потом сразу. Тебя отвезут в Нью-Йорк сразу.
Нет, меня сразу в Гуам отвезут.
Да, или в Гуам, там тоже цены американские наверняка. Ну так вот, понятно, на Мальдивах тебя берут. Это вообще конец света. Ты же расслабленный, ты же целую неделю без тапочек ходил на Мальдивах. На хороших островах ходишь без тапочек. Неделю. У тебя вся лодыжка, вся вывернута уже от хождения. Плоскостопие развивается и так далее. На тебя налетают агенты в бутсах и везут тебя. Ужас какой. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Госдума приняла во втором-третьем чтениях законопроект о создании горных зон в Крыму и в Сочи. Конкретное местонахождение горной зоны на полуострове и ее границы определит исполнительная власть республики. Об этом пишет сегодня газета «Аргументы и факты». Власти США объявили вчера о задержании сына депутата Госдумы, члена фракции ЛДПР Валерия Селезнева Романа, обвиняемого в компьютерном мошенничестве и похищении личных данных. По данным следствия, 30-летний россиянин взламывал базы данных торговых сетей и ресторанов США. Таким образом, он сумел получить доступ к информации о кредитных картах, заработав на этом $2 миллиона. Это «Коммерсант» сегодня пишет. Еще из «Коммерсанта». Нет, не из «Коммерсанта», из «Комсомольской правды». Во вторник правительство Москвы приняло решение переименовать станцию метро улица Подбельского. Так, конечная на северном участке Сокольнической, то есть Красной линии, теперь называется бульвар Рокоссовского. Переименовать станцию Подземки решили, поскольку на поверхности уже нет одноименной улицы. Еще в 1994 году улица Подбельского была переименована в Ивантеевскую. Вадим Подбельский – это один из руководителей вооруженного восстания в Москве в октябре 1917 года. А позже комиссар почты и телеграфа Москвы и РСФСР. Треть российских диссертационных советов может быть закрыта уже к осени. Об этом вчера предупредили представители Миноборнауки на встрече с вузовским сообществом. Чиновники недовольны, что большинство диссертаций защищаются по экономике, а не техническим наукам. Это «Коммерсант». И еще из «Коммерсанта» московские власти вводят дополнительные ограничения на работу грузовиков в столице. На этот раз речь идет о запрете включать фары и шуметь при ночной разгрузке фур, для чего водителям предписано глушить двигатели. А в профсоюзах водители говорят, что без включенных фар они не смогут маневрировать во дворах, и с заглушенным двигателем не будут работать гидравлические погрузчики на машинах. Губернатор американского штата Техас отказался встретить президента Обаму в аэропорту. Будучи сторонником республиканской партии, Рик Перри отверг поступившее из Белого дома предложение встретить президента у Трампа, заявив, что предпочел бы провести более содержательную встречу. Пишет об этом сегодня Ньюс.ру.ком. 10:30. Это был обзор печати.
Да, значит, я хотел сказать, что расходы на Госдуму, об этом сегодня статья на Ленте.ру, увеличатся на 1 миллиард рублей. Знаешь, я понимаю, в год или на сколько? Миллиард рублей, что говорить? Это 33 миллиона долларов всего-навсего. Всего-навсего, 33 миллиона долларов. А? Ну, не так много. Господи, они там совершенно несчастные все ходят уже по стеночке, держатся за стеночку, потому что уже ветром сносят бедные депутаты. Сейчас им дают миллиард рублей. Ну что, ну в конце концов. Ну в конце концов, они же заслужили. А что они сделали? А, мы не помним. Ну не важно. Ну что-то сделали хорошее наверняка, а?
Да, причем остальные органы, госорганы ждет сокращения расходов.
Да, и все. Ну и нормально, по-моему. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Еще про депутатов, если хотите. Сергей Миронов запретил депутатам от «Справедливой России» общаться с американцами. Ну, не посоветовал. Вот, смотрите. Значит, Сергей Миронов, я читаю по ведомостям, разослал 4 июля в День независимости США предупреждение об изменении в характере российско-американских отношений. Лидер фракции настоятельно рекомендует соратникам, ну, это справедливо росом, не позволять американцам выстраивать общение в выгодном для них ключе. А что это значит? Вот. А как надо? А можно выстроить отношения в выгодном для меня ключе, например?
Да, это Миронов не предусмотрел. Он такой...
Я не встречаюсь с американцами, кроме одного. Американец, который мне очень симпатичен. Мы познакомились когда-то 10 лет назад. Журналистки вместе освещали события. С тех пор, и так далее. Потому что он мне похож на героя Марка Твена. Это Алан Каллисон из Wall Street Journal. И поскольку с Аланом Каллисоном мне доводилось жарить рыбу на костре и пить, собственно говоря, всякое. Доводилось пить всякое. Например, виски. Да? Все подряд пьется. Пьется все подряд. До состояния совершеннейшего доверия взаимного. Ну так вот, я хочу сказать, что я не заметил, чтобы он выстраивал общение в выгодном для него ключе. Никогда.
А вы старались?
Я тоже нет. А мне любой ключ выгоден, потому что рыба жарится сама по себе. Сибас испортить невозможно. Дорадо испортить невозможно. Костер горит. Что тут может произойти? Объясни мне, пожалуйста. Ну, комары и на что еще? Я не понимаю. Что-то не хочет Сергей Миронов, чтобы между нами сделалось, между нами и американцами, в выгодном для них ключе. Что они нас трахнуть хотят тихонечко, может быть, тайно сзади подойдя. Может быть, в этом дело? А?
Не знаю.
Чего боится Сергей Миронов? Чего? Что с ним может делать американец? Если он был в юбочке, может быть, задрать юбочку? Что? Я не понимаю. Чего боится Сергей Миронов?
Выпить надо?
Смотри, дальше. Тем не менее, не знаю. А лучше исключить вообще любые контакты с официальными лицами. А, с официальными? Это правильно. Официальные лица США омерзительны. Это правильно. Тут я Сергей... Извините, я не дочитал. Сергей Миронов абсолютно... Абсолютно. Официальные лица США абсолютно омерзительны. Толстый мальчик-кастрат, который спрашивает вас, не собираетесь ли вы заниматься проституцией и торговлей оружием в консульстве Соединенных Штатов Америки вот здесь вот у нас на Новинском бульваре. Толстый мальчик-кастрат, который спрашивает меня, зачем я еду в США. Я умоляю, хочется харкнуть в это лицо, но у него бронированное стекло. Невозможно. Вот это так называемое интервью. Он говорит, вы кто? Я говорю, интернет есть, мой Монами? Он говорит, да, слышишь, когда он меня спрашивал, вы кто? Знаешь, когда он меня спрашивал, вы кто?
Когда?
Когда с моей фамилией выходила каждая газета в России каждый день. Например, в 99-м году. Каждая газета в России каждый день. Я ему говорю, у вас есть хотя бы там интернет какой-нибудь Альтависта? Наберите Альтависта.
Угу.
Тогда была Альтависта.
Угу.
Ну или Ях. Ях тоже была. Вот. Понимаешь, он меня спрашивает, вы кто? Я говорю, дед Пихто. Я говорю, кто? Ну, понимаешь, вот, это да, это правильно. Миронов молодец, правильно. Значит, молодец. Вы должны понимать, да, Илья Пономарев, который там Раскольник, наоборот, он же должен теперь советоваться, наоборот, с официальными лицами США, и по работе он, так сказать, работает таким образом, что он должен советоваться. И он говорит, я рекомендациям следовать не стану, Илья Пономарев ответил. Очень напрасно.
Да,
очень напрасно. Вот кому бы и следовало следовать ли рекомендациям, как раз Илье Пономареву не мешало бы. Хорошо.
Да, как-то все
наконец,
не соглашаются с Мироновым.
И наконец, значит, еще... Я всех не перечисляю депутатов, которые отмочили чего-нибудь. Потому что есть еще господин Федоров, который объявил, объявил, что Кургиняна нанял Госдепартамент. Не слыхал он такого?
О, нет.
Ой, какая фенечка хорошая. Сделать я найду для тебя, если ты проговоришь.
Найдите, пожалуйста.
Но еще есть Аполлон с пиписькой. То есть депутаты продолжают деятельность. Внимание. Роман Худяков.
Подождите, они, у них же каникулы.
Так в том-то и дело. Так в том-то и дело.
А, они с Мальдив сейчас...
Так в том-то и дело, пожалуйста, у меня. А витамин-то остается прежний, а делать нечерто. Делать нечерто. Поэтому они продолжают. Они, конечно. Сейчас я тебя найду этого самого. Но мне надо сильно отмотаться. Сейчас почти 11, мне надо 3 часа назад отмотаться. Секундочку. Мне кучу ссылок прислали на этого Федорова. Минуточку. Значит, где он рассказывает, что всех нанял Госдепартамент, включая Кургиняна, что очень хорошо. На самом деле. Я чувствую в его словах правду. А главное, в его тоне. Потому что он настолько говорит... настолько очевидно то, что он говорит, что... Хорошо, у меня не отматывается. Почему-то Твиттер — американское приспособление. Подлое абсолютно, не хочет. Вот. Ну, постепенно. Значит, да. И Худяков, который нашел пипиську. Член фракции ЛДПР Роман Худяков нашел порнографию. А почему порнографию? Изображение половых органов, не эрегированных, это порнография?
Подождите, сначала, где он нашел?
На 100-рублевой купюре.
А.
На 100-рублевой купюре. Я ни разу не видел.
У вас есть?
Да, у меня есть.
100-рублевка.
Есть. Давай посмотрим вместе. Значит, я ни разу... Я сегодня утром посмотрел впервые в жизни. Значит, вот посмотри. Вот кони, лошади. То есть они...
Все смешалось.
У них отрезано. У них все отрезано. У лошади все отрезано. Они такие цилиндрические.
Слушайте, ему нельзя тогда в Пушкинский музей вообще не.
Стоит
никуда.
Аполлон. Ты видишь, да, пипиську, я тебя спрашиваю или нет? Посмотри внимательно. У тебя хорошее зрение?
Да, у меня хорошее зрение.
Есть пиписька? Задержал дыхание.
Да что?
Вау! Вау! Вау, фактор. Что? Ты видишь пипиську или нет, я спрашиваю?
Ну, не знаю, вроде как проглядывается.
А что это? Мы же не знаем, что это.
Не знаю.
Может, это у него нож, орегонский нож, вот этот самый, какой-нибудь с набором отверток.
Может, слушайте, я вам еще раз говорю, вот в Пушкинский человек музей ему будет пояс, заказан,
Аполлон,
абсолютно.
Аполлон мог носить на поясе.
Лучше не
на
надо.
Поясе мог носить
а
вот этот тул-кит, знаешь, тул-кит с отвертками.
Да.
Такие есть ножи,
да,
с отвертками.
Да, да.
У него мог быть на поясе. Это же может быть такое?
Может,
древние греки
быть,
любили,
конечно,
носить орегонские ножи в кожаных таких чехольчиках. Почему?
Так, да.
Для пиписьки это маловато. Это правда. Ну, неважно, Худяков говорит следующее, что он смотрел на детей. То есть мы не понимаем, почему Худяков все время оказывается около детей. Мы не знаем этого. Вот я, например, не видел детей уже годы. Почему? Ну, серьезно говорю. При том, что у меня их 5. Внимание. Я не видел детей уже годы просто. Даже не знаю, чем это пахнет. Но я думаю, они какаются все время и пердят горохом. Но неважно, это дети, в смысле, я про детей. Он говорит, примерно 3 класс. Он оценивал девочку. С девочкой всегда можно обмануться. Есть такие акселератки. Ну, неважно. Значит, надо требовать паспорт. Худяков, требуйте паспорт с девочки. Девочка, он говорит, примерно 3 класс. Старик, можешь наколоться. Вдруг первый. Внимание. Значит... Дальше слушай. Он подкадрился к девочке и мальчику. Нет, дай я прочитаю сейчас. А, я пришел в школу. Он говорит, пришел в школу. Когда я проходил по коридору. Вот, видишь, человек чем занят. Ты говоришь, дума не работает. Он слоняется по коридорам школы. На подоконнике сидели мальчик и девочка. О-ля-ля. Примерно, зачем ему мальчик уже? Мальчик, он еще и он такой. О, так. Боже. Примерно третий класс, примерно, навскидку, на взгляд. Посмотрели, рассматривали 100-рублевую купюру. Казалось бы, в этом нет ничего такого. Смотрит и смотрит, говорит Худяков. Но вдруг девочка как крикнет. Ну, я же говорила тебе, что тут три точки. Она говорит. Ну, тут три точки написано, я не знаю. Ну, я же говорила тебе, мальчик густо покраснел. Может, она слово сказала на «х», что ли? Такие девочки бывают в третьем классе?
Что
вы учились в третьем классе? Что? Нет, вы учились в третьем классе.
Объясните. Училась.
Такие девочки были?
Нет.
Нет.
В наше время не было.
Нет, нет, нет. Баба, да. Баба Даша, баба Даша, баба Даша. Не, она говорит, ну, Худяков не может повторить просто. Но я же говорила тебе, говорит третьеклассница, что тут три точки. Я был поражен, говорит Худяков. А мальчик густо покраснел.
Худяков-то покраснел?
Худяков был поражен. Поражен. В чем?
И немая сцена. Сразу.
Не знаю. Дальше. Когда я пришел домой, взял эту 100-рублевку и тотчас обнаружил, что Аполлон там находится с обнаженными гениталиями. Непонятно. Так, значит, дети обсуждают эту купюру уже не первый день. То есть дети постоянно обсуждают 100 рублей. Сейчас эта тема поднята очень сильно в расширенном формате, обсуждается в Фейсбуке, ВКонтакте, в других соцсетях. И дети в школе начинают это обсуждать и друг другу показывать.
Он, видимо, первый раз в школе оказался.
Он первый раз в школе, у него первый раз 100 рублей, я тебе объясню. Они расплачиваются с себе 5000-ми. А у него первый раз, у Тикова, первый раз 100 рублей, наверняка, я дядя, уверяю просто, по-настоящему. Большой театр претерпел изменения. Сам Большой театр сейчас при реставрации претерпел изменения. И интимные части тела были тогда прикрыты фиговым листочком. Сейчас прикрыты. То есть сейчас нет пиписьки. Сейчас нет пиписьки. Сейчас не стало ее. Нет. А однако о дизайне первичной 100-рублевки никто не подумал. И сейчас Центробанк должен немедленно исправить положение и прикрыть пипиську каким-то образом.
Это мракобесие просто.
Это мракобесие. Это не мракобесие. Это
озабоченность.
Это озабоченность плюс мракобесие. Да. Озабоченность плюс мракобесие. Понимаешь? Плюс полная бессмысленность. Потому что если бы у него хотя бы был это самое, то можно было бы вешать пальто. Но он у него висит. Это никакой пользы, я считаю. Понимаешь, что можно прикрыть листиком. Если бы, правильно, пальто не повесить. А, так это на крыше вдобавок. То есть пальто невозможно было бы повесить, даже если бы. Правда же? Какой кошмар. Греческие скульптуры в музеях тоже предлагаете прикрыть? Одно дело в музее, говорит Худяков. А другое дело 100-рублевая купюра, которая находится у каждого ребенка. Это номинал купюры, который мы даем своим детям в школу и на мелкие расходы. Что-то... В каждом предложении меня удивляет Худяков. В каждом предложении это номинал купюры. Как он может дать номинал купюры? Как он может дать номинал купюры? Что это значит?
Не знаю.
Это как модуль числа. Он дает модуль числа, который мы даем детям в школу и на мелкие расходы. Номинал купюры. Не понимаю. И вы представьте, что сейчас в школах каждый ребенок начнет на перемене или на уроке в классе обсуждать такие вещи. Мы же с вами боремся за то, чтобы все было в рамках закона. Поэтому я предложил бы вместо обнаженного Аполлона другое изображение. У нас есть город Севастополь. А пиписька есть у Севастополя? Нет? В гербе, может быть, где-то. Город-герой. Почему бы вместо Аполлона не разместить там изображение города-героя? Без пиписьки. Не понимаю. Я считаю, это самое адекватное и хорошее, что мы можем сейчас предложить. Изображение на деньгах. Не есть объект, носящий научную или эстетическую информацию. Также этот рисунок не есть часть культурной ценности для общества. А Севастополь — город федерального значения. Ну и все. Обнаженные гениталии обсуждаются в школах и детских садах. Он продолжает говорить. Мы должны добавить листочек, фикус, кружок или штамп 18+. Но вы знаете, если наши дети будут обсуждать, в каком состоянии этот пенис, то я не знаю. Мы с вами всегда выступали и будем выступать за то, чтобы Европа не навязывала нам свои ценности. А! И правда, Древняя Греция де-факто навязывает нам свои... И правда... Господи, обратите внимание, что чем больше я читаю... Так же было с Мироновым. Я начал его осуждать и в конце защитил. Ты заметила?
Да.
И теперь смотри, я начал осуждать или не понимать Худякова, как теперь я обнаружил, что это верное, это, безусловно, верное и точное высказывание. Европа навязывает нам свои ценности.
Прогнившая
абсолютно.
Европа.
Абсолютно.
Да.
Алфавит навязала Европа. Два грека, Кирилл с Мефодием. Да, да, да. Два грека. Европа навязала нам христианство. Европа называется православие. Православная. Европа.
Византия, да?
Не, Византия. Греция. Значит, греческая вера. Греческая вера пришла под названием. Тогда название было греческая вера.
Да.
Значит, пришла греческая вера, православие. Это из Европы. Идеи демократии. Невоплотимые, впрочем. Ну, такие идеи. Это тоже Европа. Собственно говоря, ну и так далее. Ну и так далее. Порох. Гжель.
Порох разве не из Китая к нам, нет?
Порох пришел к нам из Европы, как ни странно, так же, как китайское искусство росписи по посуде пришло к нам из Голландии. Мы получали китайское, кроме валенок. Валенки китайские пришли к нам, тюркские, простите, пришли к нам оттуда. Значит, мы получали почти все через Европу. Порох мы получили из Европы от поляков. Значит, мушкеты, и все это пришло. Ну, мушкеты были не польские, они были немецкие, то есть это французские, они пришли от поляков. Гжель пришла из Голландии, которая была украдена в Китае до этого, была украдена в Китае, и так далее. Понимаешь? Так что вся гадость идет к нам из Европы, безусловно. Ну, конечно. Вот теперь все стало понятно. Родители один, родители два. Хорошо, еще про депутатов хочешь?
Не знаю, уже, честно говоря.
Уже, может быть, и не надо.
Может быть,
уже, может быть. Тогда, пожалуйста, я не буду. Лавров. Я хотел про Лаврова спросить. Лавров поехал и был успешен в Славянском Мариборе. Он поехал в Словению, где сейчас скрывается от пристального внимания Следственного комитета депутат Митрофанов. Ты знаешь, что в Словении живет депутат Митрофанов?
Нет, что он в Словении, не знаю.
Ну, он в Словении, он временно по причинам преследования и также по качеству здоровья своему, он в Словении. И туда же поехал Сергей Лавров. Пожалуйста. Он принимал участие в открытии мемориала на месте бывшего концлагеря, где прослезился, потому что очень искренняя была, не дежурная, была очень искренняя церемония, и Сергей Лавров прослезился. На самом деле он, кроме всего прочего, обсуждал, вероятно, Южный поток. И Соединенные Штаты Америки пытались нам помешать. Об этом откровенно сказал министр иностранных дел Словении в беседе с прессой. Откровенно сказал, что американцы не советовали вообще принимать Сергея Лаврова. В случае его не пускать. Но сколько Словения — это страна НАТО и страна ЕС, то есть она входит во все
анклавы.
Анклавы, может быть, лучше здесь не употреблять. Она входит во все союзы, которые к нам холодны. Ну так вот, она как бы их слушает, но не до конца. Сергей Лавров там воевал за поток. А перед этим он был в Болгарии, где его тоже не любили интенсивно. Ну, в Словении все-таки было получше чуть-чуть, они посамостоятельнее. Понимаешь, вот я начинаю думать про этих наших дружков-славян. Какого хрена они дружки? Это тема, которую я хотел бы обсудить, но, может быть, она не совсем быстрая тема, она медленная тема. Ее, может быть, обсудить надо минут за 20, потому что сейчас осталось времени меньше. Понимаешь? На какого хрена дружки? Вот объясни мне, пожалуйста. Вот это Болгария, это с ее дружбой. Братушки. Да? А? Стоит над горою Алеша, Болгария, русский солдат, вот это все. Да?
Так.
Значит, когда надо было, воевали за Гитлера.
Ну да.
Воевали за Гитлера.
Да.
Воевали за Гитлера. И все. Спокойно и непринужденно. Значит, когда сейчас надо было, закрыли Южный поток. Сказали, да, мы не будем Южный поток строить. А почему? Да нам американский посол запретил. И все. Понимаешь? Ну, хрен ли друзья-то? Что за друзья это такие? Да почему у нас такие друзья?
Слушайте, а были ли они друзьями-то когда-то?
Да никогда не были друзья. Никогда не были друзья.
Никогда не считали.
Ну, давайте, ну, вот этот тезис, пожалуйста, 10.52. 10.52. Я очень прошу вас высказаться. Потому что сейчас Лавров. Причем, я еще раз, нам повезло с министром. Несмотря на то, что он курит. Несмотря на это. Значит, нам повезло с министром. Хороший министр, господи. Объезжает Болгария, сейчас Словения. И все там морщатся, и все, значит, друзья, это братья наши. Да, здравствуйте.
Да, по поводу Болгарии, если честно, порой бывает информация оттуда получаемая вообще в легком шоке и ступоре.
Да.
Потому что, по сути, страна, которая обязана нам вообще то, что это страна.
Да.
И вообще и такое понятие существует, Болгария, а не болгарская область Турции, пытается нам каждый раз плюнуть в спину. И особенно я бы понял, если бы они были настолько самодостаточны, что могли бы обходиться вообще без всех и диктовать всем условия.
Ну, у них и леча, есть леча. Насколько я наслышан.
Выросла в 5 раз.
У них есть лечо и йогуртовая бактерия.
К сожалению, лечо они не могут теперь продавать,
все,
потому
да?
что
все.
Там практически все продукты уже привозные. И лечо они могут только готовить у себя на кухне. Точно так же практически, как и венгры. Поэтому для меня вообще возникает еще третий вопрос. А, собственно говоря, а на что они вообще надеются? Что откроется какое-то манна небесная, начнет сыпаться на Болгарию? Ну, вот да. с Южным потоком, который гарантирует им 2 миллиарда чистого дохода в год, 2 миллиарда долларов.
Да.
Так они еще говорят, нет, типа того, что мы еще подумаем, а надо нам это. И причем у них очень, у меня живут там люди, у них очень большая проблема с газом.
Спасибо. Славяне, братья, но только мы в разных ордах, пишет Алекс, который сказал, что существуют две орды. Одна англосаксонская, другая чингисханская. Все, больше ничего. Больше ничего. Так, значит, нечего на зеркало пенять на Болгарию, говорит Топ. Вот я в два присеста пишу, пишет нам Жук-Бегун, который хочет, чтобы мы расширили, количество символов увеличили. Мне кажется тоже, что не кошерно 155. Нужно количество символов на сайте сделать 180. 180. Потому что 18 число Белого Тигра, и это очень правильно будет по-фэншуйски. 155 не фэншуй никакой. Надо сделать 180 или сократить до 90, чтобы было все правильно. Да, но друзья у нас самые подозрительные. Друзья у нас какие-то. Честно говоря, нельзя спиной встать, чтобы нож не вставили. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Ну,
да,
вот сейчас отправляюсь к автомобилю в Болгарию через
да.
Польшу, Венгрию, Сербию. Вот я посмотрю.
Пойдете через Брест?
Пойду через Брест, через Домачево,
ага.
И дальше туда, через Польшу, на Варшаву, дальше на юг туда.
Да.
Через Сербию, через Белград, на Софию и солнечный город.
Вы разработали весь маршрут, то есть вы хотите посетить и пообщаться с людьми, или это просто поездка до моря? И,
ну, то есть... нет, у меня там, скажем так, небольшая квартирка в Болгарии, да, еду
ага.
в семье. Вот. Но должен сказать, что не надо путать правителей и народ, все-таки народ доброжелательный, да? А то, что с нами вытворяют правители. Вот я был в Чехии на машине, да?
Да.
В Чехии говорят, при коммунистах было лучше. Коммунисты строили заводы, немцы все позакрывали, везут нам йогурты, а от нас вывозят лес. Вот. Поэтому народ и правительство путать не нужно. То есть тут как бы... Вот,
ну, понимаете, в чем дело? Ну хорошо, а русских-то воспринимают по правительству? Ну, давайте так, давайте так. Мы воспринимаем целостно. Мы не разделяем. Что значит народ и правительство? Мы не можем разделить. Ну, вот нас...
знаете, умный человек, он умеет читать между строк. И в Болгарии везде есть умные люди, они прекрасно да. понимают, что нет, там кто-то с кем-то лбами пытается столкнуть. Вот, но...
Если он умный, вот давайте так, он умный, братушка, и он хороший и прорусский. Как только он поднимается на ступеньку выше в социуме, а именно становится правителем с нашей с вами, в нашей с вами классификации, он становится антирусским. Ну что это такое? До этого он был прорусский, потом стал антирусский.
Я не сталкивался с правителями.
Вот это вот между строк, читай между строк, кувырок назад, кувырок. Да, это все правильно, хорошо. Я не понимаю только этого. А так все хорошо, конечно. Да, и еще один звонок, и все про этих наших друзей. Мы потом серьезно это обсудим, договорились? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Хотел напомнить, что болгары воевали и Первую мировую войну против России.
Ну, да.
Поэтому на них особой надежды никогда не было. А 30 тысяч русских солдат, которые освободили и пали на Шипки, это у них, вот они должны им являться по ночам в страшных снах.
Ну вот.
Когда, да, когда мы их освободили от 500-летнего османского ига. Ну, кстати, вот предыдущий товарищ хорошо сказал эту тему.
Да.
На что рассчитывают болгары? Они рассчитывают на нашу элиту, которая скупила там коттеджи и квартиры вдоль побережья.
Да.
И вывозят туда свое бабло. И прекрасно живут там. И поэтому, понимаете, здесь разговоры одни ведут.
Ну,
а на самом деле вот...
Мне кажется, если позволите, люди, которые скупили недвижку в Болгарии, это уж точно не элита.
Ну, средний класс.
Потому что элита-то у нас в Монаках заседает.
Ну, сейчас их оттуда немножко... Вы же видите моменты какие? Уже стали из Мальдив выцеплять.
Ну, да.
Я думаю, и в Монако будет это. А вот в Болгарии, это как раз вот они сейчас там. Болгария и Латвия еще. Вот это прекрасно.
В Костроме. Две. Дача должна быть в Костроме. Вот я уже начинаю все равно. Все. Спасибо большое. Спасибо. Так, товарищи, 10:58. Движение, погнали.
Подъем.
движении.
В движении. Яндекс.Карты. Секунду, 4 балла было до этого, когда мы с вами обсуждали это. Сейчас 4 балла. 4 балла. Трудности вокруг Дмитровки в обе стороны на МКАДе. Еще на МКАДе есть проблемы на трассе Видного. Вот ДТП держит всех на внутреннем МКАДе, в особенности у Липецкой улицы. Еще в городе по-прежнему на 5 часов по циферблату внутренняя третья транспортная, и на 11 часов по циферблату тоже внутренняя третья транспортная. На внешке, на третьем транспортном, перед Савеловским проблемы на 12 часов. Значит, еще ДТП перед Калужкой на внутреннем МКАДе. Все остальное прилично. 4 балла, ребят, что не ездить, грех жаловаться. Правда же? Сейчас мы примем звонок. Где едете, что видите? 7373948. 7373948. Наш телефон в студии. И я хочу, чтобы вы рассказали о движении. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Александр.
Да, здрасте.
Спускается с внутреннего МКАДа на Калужку все очень плохо. И да. Калужка...
По-моему, там ДТП держит. Плохо. Да, по-моему, ДТП держит. Что-то такая проблема, как с этим самым. Виктор 26-й. Я только пожелаю ему хорошей дороги. Виктор, хорошей вам дороги. Где вы?
Спасибо.
Здрасте.
Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Значит, из Москвы еду в область Белым Лебедем, а наблюдаю на Рязанке это самое. Ну, сами понимаете, не буду говорить по иностранному.
Да, да, слово иностранное. Слово будет иностранное. Виктор, хорошего дня вам, счастливо. Так, сейчас к нам пришел уже, я видел, Винокуров Александр Иванович такой. Приехал на БМВ, ага. Владелец телеканала «Дождь» и «Слон.ру». Мы ему оставляем эфир, блондинкам оставляем эфир, а сами мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 9 июля.
Подъем!